На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя, из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний Личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Живое существо отличается тем, что не может хранить молчание даже в течение короткого времени. Оно всегда должно что-то делать, о чем-нибудь думать или о чем-нибудь говорить. Материалисты, как правило, думают и говорят только о том, что доставляет удовольствие их чувствам. Но поскольку все это совершается под влиянием внешней иллюзорной энергии, такая чувственная деятельность на самом деле не приносит им никакого удовлетворения. Наоборот, их жизнь полна забот и тревог. Это и есть майя, то, чего нет. То, что не способно принести удовлетворение, принимается за объект, приносящий удовлетворение. Поэтому Шри Нарада Муни, опираясь на собственный опыт, говорит, что к таким разочаровавшимся живым существам, стремящимся удовлетворить свои чувства, удовлетворение приходит только тогда, когда они начинают постоянно воспевать деяния Господа. Имеется в виду, что достаточно просто изменить содержание деятельности живого существа. Никто не в силах остановить деятельность живого существа, заставить его перестать ощущать, желать или действовать. Но если человек хочет обрести истинное счастье, он должен всего лишь изменить содержание этой деятельности. Вместо того, чтобы рассуждать о политической деятельности какого-нибудь смертного человека, можно обсуждать политическую деятельность самого Господа. Вместо того, чтобы упиваться игрой киноактеров, можно направить свое внимание на деяния Господа и таких его вечных спутников, как Гопи и Лакшми. Всемогущая личность Бога по своей беспричинной милости нисходит на землю и действует почти как земной человек. Но в то же время и все его поступки необычайны, поскольку он всемогущ. Господь поступает так на благо всех обусловленных душ, чтобы они могли направить свое внимание на трансцендентное. Так обусловленная душа постепенно возвысится до трансцендентного уровня и без труда перетечет океан невежества, источник всех бед. Это подтверждает личный опыт такого авторитета, как Шри Нарада Муни. И мы сможем убедиться в этом сами, если последуем примеру этого великого мудреца, возлюбленного преданного Господа.
Пава синду плаводришто хари чарьяну варнанам.
На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний Личности Бога. Беседы Нарады с Ясадевой. Песня 1 глава 6 текст. 34. Эта тема созвучна со вчерашним стихом Бхагавад-гиты. Здесь говорится о людях, которые не могут умиротвориться сами по себе, по своей природе, не умиротворены. И похоже, что таких людей большинство в материальном мире, не ведающих покоя и счастья. Это подтверждается в разных источниках, разными словами. Говорится, что в материальном мире все возможно достичь любых желаний, кроме покоя, шанти, мира. Мира невозможно достичь в этом мире. Мы не рассчитываем на это. Что касается внешних событий, мы их позволяем протекать естественным чередом. Законы природы за это отвечают сами, не человек. Человек подвластен законам, но ответственность несет высшего закона. Закон несет высшую ответственность за поступки живых существ. Он определяет, кто будет страдать или не страдать. Не сам человек. Сам человек волен поступать как хочет, конечно же, но закон определяет его будущее. Следствие. И нынче стало модно действовать без осознания последствий. Какая разница, что там будет потом? Меня интересует сейчас наслаждение. Конкретный результат сейчас. Если он есть, неплохо. Вот потом люди не склонны размышлять на эти темы. поскольку они могут быть обмануты ложными теориями, считать, что это дело случая, удачи. Если сейчас тебе какая-то удача пришла, то все в порядке. Не важно, как она пришла. Так или иначе, ты удачлив. Можешь принять. В будущем посмотрим. Не думай, что есть какой-то закон, который отвечает за последствия живого существа. Если живое существо не берет ответственность за свои поступки, то закон берет. Нельзя быть этим. И поэтому волей-неволей все живые существа, они находятся в беспокойстве. Они не знают, что будет с ними дальше. По воле случая означает неизвестность. И живое существо, оно не живет по воле случая. Поэтому оно беспокоится. Беспокоится. Что будет с ним дальше? Что будет завтра? Будет ли удача или нет? Посмотрите мою руку. Будет ли у меня удача? Сколько я проживу? Я буду здоров? У меня будут деньги? Скажите мне. Мне очень важно. Я хочу успокоить душу. Чем душа успокоится? Нет? Вот то, что мне сейчас есть, но в будущем я буду иметь хотя бы то, что сейчас есть. И таким образом мы, с одной стороны, хотим этих законов, с другой стороны, мы отвергаем эти законы. Если закон гласит, что все в будущем станут богатыми и материально счастливыми, мы принимаем такой закон. Такого правителя мы сразу примем, если вот, извините, такую программу, все будут богаты, все будут здоровы. Да, вот такой правитель нам нужен. Если придет другой правитель, скажет, сначала ответить нужно все свои грехи, а потом будем счастливы. Мы скажем, нет, такой закон мне не очень интересен. Можно другой закон какой-то, другого правителя. То есть никто не хочет нести ответственность за свои поступки. Поэтому люди находятся в страхе и тревоге, не могут найти мира, потому что их тревожат объекты чувств. Другой закон природы. Греховного человека привлекают объекты чувств. Это признак грехов. Это означает, что в прошлых жизнях, в прошлом когда-то, человек развил эту склонность общаться с объектами материальной природы для чувственного наслаждения. То есть он уже удовлетворял эти чувства миллионы жизней. Поэтому в этой жизни его очень беспокоят объекты чувств. Невзирая на закон. Можно, нельзя, плохо или хорошо, не так важно. Меня очень привлекает этот объект чувств. Потом я забываю законы автоматически. Зачем законы, когда так все нравится? Когда я этого так хочу? Главный закон – удовлетворить это желание. Это настолько естественно, кажется, удовлетворить свое желание. Но здесь описывается в этом стихе, что человек теряет покой. И вот если он хочет умиротвориться, то здесь дается лекарство, единственное лекарство. Замена. Вместо обычных объектов чувств материальных нужно поставить истинный объект нашей медитации, наших размышлений, желаний. Верховная личность Бога, Бхагавата. Это единственный объект, реально существующий. Нет ничего помимо Бога и кроме Бога. Все есть так или иначе Бог. Можно так утвердить. Если кто-то с этим не согласится, можно и по-другому утвердить. Не все есть Бог. Но в то же время все есть Бог. Есть вообще две точки зрения на этот счет. Обе мы можем принять. Кто-то может сказать, что вот солнечный свет – это солнце. Мы скажем, да, мы согласны. Солнечный свет – солнце, поскольку исходит от солнца, это тоже солнце. Но кто-то другой скажет, но солнечный свет – это не солнце. Да, тоже правильно. Все солнце не проявляется в солнечном свете. Это лишь часть его энергии, само солнце гораздо больше энергии. И так можно сказать. Но как нужно сначала сказать? Сначала нужно сказать, что солнечный свет – это признак присутствия Солнца. Это энергия непосредственно Солнца, нужно понять. А затем можем отдельно изучать эту энергию и не впасть в заблуждение. Откуда такое? Такая энергия в солнечном свете? Большая энергия. Колоссальные ученые говорят, в солнечном луче колоссальная энергия, все живое пользуется этой энергией. Мы берем всю энергию от Солнца, да. Если мы не знаем источника, мы будем озадачены, мы не решим эту проблему. Потом мы помним, это от Солнца, все ясно, энергия там существует, источник энергии. Это часть его проявления, фактически это само Солнце, поэтому так могущественно, это сияние, все ясно. Подобным образом, если мы рассмотрим этот мир как энергию Бога, это тоже Бог, мы скажем, мы поймем, почему энергия так работает, почему она так разумно действует. Почему, откуда эти законы? Причинно-следственные связи, которых мы можем не знать или не понимать, или отказываться, но они все равно действуют. Да, потому что это исходит от личности Бога, это проявление его разума, личное. То есть это сам Бог, мы скажем, это будет правильно. Да, но погодите, материальная энергия, она мертвая энергия, а Бог живой. Нет, это не может быть Богом. Верно? Это не Бог, это лишь часть его энергии. Сам Бог не постигается, просто когда мы наблюдаем за его энергией. Мы можем догадываться, что он существует, иметь некоторое понимание его природы. Но взять можем знание лишь столько, сколько можем иметь с ним взаимоотношений. Собственно говоря, совершенство преданного служения определяется этим совершенством в деятельности, в служении Богу. Сколько человек энергии может занять в служении Богу, настолько он совершенен. Какое количество энергии сможет занять в служении Богу? Обычно такие личности, как Шрила Прабхупада, они занимают служение Богу весь мир потом. И неважно, знают об этом люди или не знают. Как сейчас это происходит на глазах. На глазах. Если мы понимаем эту философию, мы видим, как Прабхупада действует до сих пор. Удивительным образом. Потому что ни один святой еще не ушел из этого мира. Все они остались в наставлениях. Наставления живут тысячи лет. Прабхупада сказал, эти книги будут люди изучать 10 тысяч лет последующие. Христианство 2000 лет. Кришна пришел 5000 лет назад, Гита до сих пор известна. Это знание уже приходило в упадок. В западном мире оно было утрачено, Прабхупада снова возобновил. Смотрите, на ближайшие 10 тысяч лет, он сказал, это будет продолжаться. Люди будут помнить, следовать, извлекать благо. Прабхупада присутствует. И он действует. Совсем не обязательно кому-то понимать. Важно, что это факт, это происходит. То есть можно общаться с Прабхупадой сейчас, принимать наставления, извлекать из них пользу, точно так же, как и в его присутствии личном было. Точно так же. Потому что мы говорим, весь искон это Прабхупада. Откуда такая здесь потенция к проповеди, к деятельности, к духовной именно? Нигде такой нет, значит, в мире. Можете оценивать по-разному людей присутствующих, адептов. Они могут быть совершенны или не очень совершенны, или вообще несовершенны. Но они наполнены энергией Прабхупады. Смотрите, проповедовать, распространять сознание Кришны, что обычно делают уже Мадхьяма-тикари. Конечно, тикари не проповедуют. То есть мы с вами проповедники, так иначе мы распространяем сознание Кришны. Нас можно перечислить к Мадхьяма-тикари в этом смысле слова. Откуда такая потенция? Мы пришли из Кали-юги, без веры и знаний, а здесь мы стали сразу Мадхьяма-тикари. Прабхупада, вот он. Вот его полномочия. Дает эту возможность каждому проповедовать, распространяя его книги, повторяя за ним, объясняя его слова. Все очень просто. Он дал настолько доступно даже нам, обычным людям, из века Кали, со всеми недостатками и пороками. Читая эти книги, понимаем, в чем истина, а в чем заблуждение. Начинаем проповедовать, начинаем ориентироваться. Прабхупада зажег свет, который может каждый сейчас использовать в темной комнате. Найти выход легко, даже если маленький светильник. Итак, мы по милости Прабхупады достигаем неплохого уровня сознания Кришны. Но в мире аналогов нет, даже в вайшнавском мире аналогов нет таких полномочий в проповеди, как вот мы говорим, вот это Прабхупада, искон это Прабхупада. Но рассматривая искон поближе, как каждого из нас, мы скажем, нет, несовершенные люди здесь, так много недостатков, у них между собой-то согласен, когда не бывает толком. Они проповедуют неплохо, поют неплохо, но когда начинают общаться, о боже мой, что между ними бывает тоже. Всякое, разное. Нет, это не Прабхупада. Тоже правильно бы сказать. Это то и другое одновременно. Мы являемся следствием проповеди Прабхупады. А он является причиной наших перемен в жизни. Следствие может отличаться от причины с материальной точки зрения. Вот как мы сейчас будем рассматривать каждого с материальной точки зрения. Столько недостатков. А с духовной точки зрения нет, не отличается. Смотрите. Прабхупаду уполномочил. И того, кого он уполномочил, считается духовной личностью. Потому что это Прабхупада. Благодаря его могу, что это происходит. И в Гите это подтверждается, что человек, занимающийся преданным служением, может совершать очень дурные поступки, Кришна говорит. Но если он продолжает преданное служение, считает его садху святым. Это относится к нашему движению. Если мы заняты преданным служением, если мы распространяем сознание Кришны, это духовное знание, которое очень-очень необходимо обществу сейчас, то такого человека можно считать святым, даже если он совершает очень дурные поступки. Согласно Бхагавад-гите, так считается. Ну и, конечно же, тут можно спросить, до какой степени эти проступки дурные вообще, вот, ну, выяснить. Но там, в Гите, это дается в максимальной степени. То есть можно на русский не переводить, это будут не очень приличные слова. Ачар поведение означает. Дура Ачар. Понятно без перевода. Русский эквивалент, похоже тоже. Дура Ачаро. Но еще перед этим стоит Су. Очень, очень, очень. Не просто дурное поведение, а что-то, ну, ужасное. И Кришна говорит, считайте его садху. Такой стих. А почему? Почему? Мы можем поразиться, а почему? А вы что Кришна сказал? Кришна полномочил, поэтому это возможно. Вообще это невозможно. Невозможно из дурака сделать махатму. Дуратма, махатма. Дура атма. И маха атма. Великая душа. И вот, вот такая душа. А Кришна говорит, считайте, раз он так сказал, это закон, все. То есть величие преданного служения. Потом это объясняется в Бхагаватам. Почему Кришна, он не говорит голословно, он опирается также на Писание. Кришна интересно рассуждает. Он может говорить от себя, но он всегда опирается на предыдущее Писание, потому что величие преданного служения доказано уже научно. В Шримад Бхагаватам, в других Писаниях. Что нет такого процесса, равного преданному служению. Ни гьяна-йога, ни карма-йога, ни аштанга-йога. Имеют недостатки все эти процессы. Бхакти-йога не имеет никаких недостатков. Прабхупада давал такие сравнения. Сравнения. Испражнения дороги. Там много недостатков. Солнце светит, очищает их. Смотрите. Солнце так могущественно. Не принимает в расчет, во внимание вообще. Степень загрязнения. Поэтому Кришна говорит, судурачаро. Будь он даже как испражнение. Он все равно святой. Я его очищу, потому что он, наверное, на пути. Главное, чтобы не превращал преданное служение. Настолько могущна эта духовная практика, которую Прабхупада дал. И она очень проста. Не нужно думать, не нужно усложнять вообще ничего. Преданное сложно, там материальные обязанности, еще какие-то обязанности. Бхакти, йога, она элементарна. И Прабхупада говорит, замените просто объект. Слушайте о Кришне, вместо того, чтобы слушать о ком-то еще. То есть содержание изменится. Форма та же самая. Человеческая форма очень похожа на Кришну. Но содержание другое. Здесь есть юноша и девушка, они влюбляются. Форма точно такая же. Очень похожа. Тоже взгляды, там, знаете, эмоции, вздохи, переживания. Все то же самое. Содержание другое. Это кама работает. А там према. Вот и все. Если мы даже с недостатками своего внимания направим на Кришну, это же чистая любовь, чистая према, это же могущество, солнце, говорится. Наша кама очистится. В этом смысл и суть. То есть можно успокоить ум, который привязан к объектам чувств, к этим наслаждениям, к этим вот формальным наслаждениям, искусственным наслаждениям. Потому что это лишь форма привлекает. Содержание нас никогда не привлекает материальное. Содержание материалиста непривлекательное. Внешность привлекательна. Преданный, наоборот, может внешность иметь простую, очень простую. Но содержание очень привлекательное, духовное, чистое. И вот на этом майна сабман, Прабхупад говорит здесь, то, чего нет. Они принимают формы этой природы как за истину, как за счастье. Но содержание полно страданий. Когда мы даем лекции для новых людей, приходит много людей, новых иногда. Знаете, залы становятся как торжество, как праздник, когда люди собираются, материалисты. В залах. Для них это как праздник, они духи используют, там самые красивые одежды, у них хорошие прически, костюмы. Они приходят на какое-то как торжество, значит, лекция. Там много людей, такой шум, там все здороваются, они знакомятся или что-то такое. Форма очень привлекательная, правда. Их этикет, их улыбки, их отношения очень привлекательные, можно наблюдать, как они это делают. После лекции эти люди приходят поговорить и рассказать о своем содержании. Вы поразитесь, какая разница. Вы просто будете в шоке, насколько сильна иллюзия. Полное впечатление, что эти люди успешны, удачливы, они входят там, и, так сказать, платят за вход, им какую-то цену назначают, даже большую, пожалуйста. $100 за вход могут заплатить. Там сейчас современные психологи такие делают семинары. Не жалко, они успешные люди. Да. Во всех отношениях кажутся успешны и счастливы. Поговорите с ними поглубже. Чего это не ходят на эти психологические семинары здесь? Они так счастливы вообще. Да там проблема, ни один институт сейчас психологии не отберет. В одной семье не справится даже весь институт психологии. Невозможно. Они не понимают собственной причины страдания вообще. Они думают, что мы должны быть, по идее, счастливы по всем им расчетам. Вот такой доход, вот такие у меня успехи, вот такая жена, вот такой муж, все, вот такие дети, все было хорошо. Но почему все развалилось? Почему? Как это происходит? Объясните мне. И когда им говорят, объясняют, ничего не понимают. Прежде всего, они ничего не понимают. Когда указывают на причину, не понимают. Я думаю, что многие преданные еще не до конца понимают, что такое отречение. Они боятся отречения и прячут от греха страшного, думая, что там они будут счастливы. Что за глупости? Отречения бояться не нужно. Нужно бояться лишних привязанностей. Никто не говорит о естественных привязанностях к детям, жене, их нельзя. Это естественно. На всю свою жизнь мы останемся для них родственниками, возлюбленными объектами. Все в порядке с этим. Прабхупада никогда не отвергает эти вещи. Он сам был семейным человеком. Имел 5 детей. Бхактивинода Тхакура имел еще больше семьи. Это не является проблемой. Нигде в шастрах не увидите, что греха с хашем — это проблема такая. Проблема — чрезмерные привязанности. Когда мы говорим, ты теперь будешь источником моего счастья постоянного. Вот такие требования к тебе. А муж говорит, ты должна быть таким источником счастья для меня постоянно. Удовлетворять чувство дружбы, говорит, принадлежит. А это невозможно. Вот и все. И семья даже разрушает. Вот мы с тобой живем уже 20 лет, и ты так и не удовлетворил все мои чувства и желания. Не исполнил все мои желания и мечты. А я могу сказать тебе то же самое. Ты тоже так делала. Ты тоже не удовлетворил мои чувства и желания за 20 лет. И мы свою жизнь просто угробили, встретившись друг с другом. Зачем только встретила тебя? Обычная сцена. А в чем дело? Нет, просто дело в одном, что они не развивали отречение. Муж и жена, мужчина и женщина, должны вместе развивать отречение, тогда они будут счастливы. Вот этого люди не понимают. Они отречение понимают очень примитивно. Отречение означает взял и выбросил. Теперь понятно, в чем причина моих страданий. Это жена, дети, квартира, деньги, работа. Все ясно. Институт проклятый. Все нужно оставить. И тогда я буду счастлив. Другая крайность. Прабхупада говорит, это такая глупость, такая глупая философия. Отречение искусственное. От чего собираетесь отрекаться, слава Прабхупада? Вам тут хоть что-нибудь принадлежит? Все ведете как хозяин. Я от этого всего отрекаюсь, такой жест широкий. Да тебе это никогда не принадлежало. Это все принадлежит Кришне. Вот что такое отречение. Понимание, кому это все принадлежит. Вот и все. Пользуйтесь сколько хотите. Кришна, он не ваш враг. Он не жадный. Он не завистливый. Он не думает, как же у него отнять все. Он тут уже миллионы лет живет, накопил столько всего. Никогда так не думай. Пожалуйста, сколько угодно. И могу еще больше дать. Вообще. Не так, что чего-то не хватает на земле. Столько много всего Кришна дал. Столько ресурсов. Весь мир удивляется, весь мир потрясается уже много лет. Столетия. Как это Россия такая нищая? Почему? Сравните природные ресурсы с другими частями. Самая богатая страна вообще. Нищая. Бог не дает, видите. Еще отречения от нас требуют. Отсутствие отречения – это жадность, это зависть. Это жадность наслаждаться больше других, это вожделение увеличивающееся. А о каком мире может быть речь? Мы говорим, что человек привязан к объектам чувств, никогда не может жить в мире. Он и другим покоя не даст. И сам не живет в мире, еще и другим покоя не даст. Кто там живет в мире? Дайте посмотрю. Завистливый человек, он испортит всем существование вокруг. Всем. Он видит одни недостатки. Он не может развиваться духовно, потому что просто не видит души. Он видит только материю, только недостатки. Он видит это содержание материальное. И скрывает свое материальное содержание, эту зависть, эти пороки под какой-то красивой внешностью. Вот и все. Внешники так же. О, здравствуйте, как рад я вас видеть. Отворачиваюсь сразу к другому. О, я тоже рад. И тоже рад. И имперсонализм. А поговорить-то и не о чем без бутылки. Долго ли будет так вот, с такой улыбкой так же говорить? Да? Несколько секунд, и уже улыбка уже устанет. Нужно даже выпить стакан водки, чтобы как-то взбодриться для дальнейшего общения. Вот и вся реальность. Какое счастье может быть в таком духе? Более того, даже муж и жена иногда поговорить не могут. Ну, глубоко о чем-то. Редко бывают такие беседы у них. Может быть, там раз в жизни, раз в год, может, они поговорят о чем-то. По случаю умершего родственника или рождения ребенка, не знаю, что. Что-то у нас найдут время для общения. В основном нет времени у них. Потому что, собственно, говорить не о чем. Деньги заработали. А говорить-то о чем? Будь о деньгах? И долго ли будете говорить о деньгах? Что это вообще за тема? удовлетворит ли она вообще душу, как это вообще нас связывает. Деньги сильно разъединяют. Когда в семье появляются большие деньги, все думают о своей доле, увеличивающейся постоянно. Увеличивается капитал, и каждый член семьи начинает думать о своей доле. О своей. Что мне должно достаться? Где моя доля? Строят свои планы уже. Ведь фактически это люди, которые пришли разорить вас. В богатой семье это люди, которые приходят вас разорить, если вы нацелены на добывание денег. Вы будете окружены людьми, которые готовы вас разорить. С желанием будут таким окружаться. Поэтому богатые люди видят мир именно таким образом, что люди завидуют, что-то хотят. Тут, так сказать, сложные отношения. Вот мир какой, они говорят. Нет, мир не такой. Просто они привязаны к деньгам. Это их мир такой. Мир другой. Бог устроил мир по-другому. Абсолютно без денег. Вы не видите, чтобы деньги росли где-нибудь на полях. По закону Бога. Пшеница растет на полях. Деревья, фрукты, овощи растут на полях. Вот как мир Бог устроил. И вот этим человек может обмениваться. Если вы даете деньги кому-то на день рождения, это не очень считается хорошо. Если покупаете подарок какой-то, это уже лучше. Если такая очень красивая вещь, подходящая, это вообще здорово. То есть должны вложить туда еще какое-то умонастроение, какое-то еще отношение к личности. Но подарить деньги на день рождения, это очень персонально. Так себе. Вайшнавы вообще такого не практикуют обычно. Если только у человека нет миссии, на миссию ему что-то дают, опять же, на конкретно какие-то вещи, да. Но в обычном смысле слова деньги лишь препятствуют личностным отношениям, когда они появляются. Потому что деньги пробуждают только личный интерес. Когда человек видит деньги, он пробуждает только личные желания, только личный интерес. И люди разъединяются. У каждого есть личный интерес. Деньги это вскармливают, подчеркивают разницу. Отсутствие денег, наоборот. То есть, что такое отсутствие денег? Не то, что их нет, а они заняты в служении Богу. Денег на чувство наслаждения нету. Нет. ИСККОН считается одной из самых богатых организаций мира сейчас. По денежному обороту. Фактически миллиардер. В год очень огромные деньги проходят через ИСККОН. Но преданных нет лишних денег. Как правило, нет. В конце с концами сводят все. А ИСККОН самая богатая организация. Потому что как только деньги накапливаются, на фестивале сразу куда-нибудь. На строительство храмов, на строительство общины. Там нужно море денег, океаны денег. Итак, мы богатая организация. Мы никогда бедными не будем. Как организация, это очень-очень богатая. Прабхупада оставил нам богатство. Он уже создал ИСККОН, который был очень богат. Иногда Прабхупаде говорили ученики, что Прабхупада очень много денег на счету, что делать? Не знали, что делать с деньгами. Ну, очень много. Тогда столько книг по всему миру распространяли, что приходили огромные деньги, сумасшедшие. Прабхупада спокойно говорит, тратьте деньги, фестиваль организуйте, все. Прабхупада, но нет праздника в ближайшее время. Придумайте праздник. Фестиваль, кормите, воспевайте, все, тратьте деньги. Никогда не накапливал деньги. Такая богатая организация, Прабхупада сказал, вы всегда у меня будете в долгу. При всех деньгах и все остальное. Всегда будете думать, как эти деньги используют в сознании Кришны. Это психология преданного, который получил наставление Прабхупады. Это очень хорошо, что преданный не удовлетворяется материальным успехом. И он думает, как этот успех теперь использовать в проповеди, в сознании Кришны. Это означает, что он последователь Прабхупады. Значит, мы приняли всерьез его наставление. И Прабхупада живет в нас таким образом, уполномачивает нас. И даже если этот преданный делает что-то не очень хорошее, он все равно последователь Прабхупады, пока он служит ему. Не имеет значения. Интересно в ИСККОНе, чем дальше идет время, тем больше это проявляется, что преданные всегда чем-то недовольны. Каждый. Любого спросите, у каждого с какой-то недовольством. Либо обида какая-то. Либо он считает, что в ИСККОНе не все хорошо, как должно быть. Но практически не найдете сейчас человека, который бы что-то сказал плохое о Прабхупаде. И чем дальше время идет, тем больше Прабхупада, только становится сильнее, величие Прабхупада увеличивается. Больше, больше, больше. Мы на собственном пути понимаем, что то, что сделал Прабхупада, то, сколько он вложил духовного, сколько любви вложил, это невозможно повторить. Все кажется очень просто в начале. Когда мы просто получаем аванс от Прабхупады. О, хорошо, все, здорово, как статично. Каждое слово, песня, каждый шаг, танец. Потом понимаем, как трудно распространять сознание Кришны. Прабхупада однажды об этом сказал ученикам. Они были счастливы рядом с Прабхупадой. Всегда был экстаз, просад, кисть, все остальное. Но даже Прабхупада сказала, чтобы сделать одного человека преданного, нужно истратить 3 литра крови. Это сколько? Ну, ровно столько, сколько вы имеете. так Прабхупада определил, чтобы сделать одного человека преданным. Не просто который заинтересовался там Кришной, философией, стал что-то делать, а чтобы сделать его преданным. Мадхьяма Атикари, он сказал. Один появится Мадхьяма Атикари, и движение будет успешным. Про Уттама Атикари он ничего не говорил. Это нам выбирать уже с ним. Быть или не быть, не так важный момент. Мадхьяма нужно ставить. Мадхьяма означает степень ответственности. Все, что Прабхупада сказал, нужно передать. Это Мадхьяма Атикари делает. Если я думаю, да, Прабхупада сказал много хорошего, и есть много людей, которые смогут его послание передать, и без меня. Без меня большевики обойдутся. В Красной Армии штыки чай надутся, помните? Без меня большевики обойдутся. Песня есть такая. Такая философия существует. То есть так много народу, так много преданных. Когда преданных почти не было, каждый думал, а кто же будет проповедовать-то? Никого же нет, только мы. Ну, значит, мы будем проповедовать, все. Когда стало больше, 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 тысячи, а там столько преданных, знаете, найдется, кому проповедовать. Ответственность за то, что мы приняли знания. В течение времени мы это как бы оценим с годами, естественным образом. Мы поймем, что Прабхупада сделал для нас. Тогда мы подумаем, я тоже должен что-то сделать для Прабхупады. Сначала это кажется не чем-то значительным, не очень значительным. Ну да, какое-то знание, неплохо сказано, оно помогает, полезно. Я что-то принял для себя, достаточно, все хорошо. Как ребенок, он все принимает от родителей, но он не думает, как это достается. Просто вот отцу заказываешь, матери, они дают, все нормально. Так все устроено, так все легко. Это может быть очень сложно достается. Прабхупада не так легко распространял сознание Кришны, как кажется. Это было на самом деле трудно. Это понадобилась его вся жизненная сила, целиком оставшаяся. Начал он пробовать 70 лет. И не думайте, что до 70 лет он ничего не делал, просто ждал. Нет, он готовился к проповеди. Это была интенсивная внутренняя работа Прабхупады, как мы сейчас узнаем. Он постоянно думал об наставлении духовного учителя. Он сказал, если у тебя появятся хоть какие-то деньги, печатай книги. В англоязычных странах проповедуют. Он видел этот литературный дар Прабхупады с самого начала. Парицца на Сарасвати сразу это увидел, как только Прабхупада прочитал подношение своего навьяса Пуджу ему. Он был очень удивлен. Что этот молодой человек, грехастка, обремененный семьей, бизнесом работает. Он понимает его миссию. Он проник. Проник в желание Бхагаватам Сарасвати, ученик, вот его миссия, вот роль, проникнуть, понять духовного учителя. Что же написал Шрила Прабхупада, если вкратце говорить? Он написал духовному учителю, что вы доказали одну вещь, вы доказали необратимо, что Абсолют имеет чувства. Вы разбили Шуньяваду, Майяваду, в этом ваша миссия. Это была главная задача Бхагаватам Сарасвати, главная, основная. И Прабхупада был один из немногих, кто понимал вот это монастырение духовного учителя. В чем же главное? Почему он взял на себя эту миссию? Зачем? Ради славы? Чтобы сидеть на вьясасане? Чтобы других учить и показывать, какой он умный? Он был очень ученый человек. Величайший астролог своего времени и прочее. Бхагаватам Сарасвати — это была ходячая энциклопедия, так и называли его. Он мог говорить о чем угодно, без подготовки. Цитировал санскритские шлоки, знаете, страницами. Мало даже кто понимал иногда то, что он говорит философски. Это была личность, которой равных не было вообще, в принципе, в мире. И до сих пор это трудно найти. Даже многие ученики не могли слушать долго, что говорит Бхагаватам Сарасвати. Не понимали просто. Тем не менее, он говорит, сидите, слушайте, звук голоса просто слушайте, если не понимаете смысл. Звуки голоса тоже есть информация, тоже получите знания. Прабхупада говорит, я сидел по 6-8 часов иногда, слушал лекции, о чем говорил гуру. Мало говорит, что понимал, но мне нравился звук его голоса. И по звуку этого голоса он ему написал, вы доказали, что Абсолют имеет чувства. Это живое существо. Бог — это живое существо. Вы разбили Майяваду, а в Индии это практически было невозможно разбить Майяваду. Она распространилась всюду, в умы людей, в религии, везде. В отношениях, как сейчас. Она везде и всюду — это Майявада. Может быть, многие сейчас не узнают, вообще не различают, это Майявада или не Майявада, как это называется. Но мы живем в такой атмосфере именно. Это называется Майявада, без различия. Безнаказанность, вседозволенность, другие вещи. Это все порождено Майявадой. То, что сейчас как мир катится в ад, вот эти вот негативные последствия, это продукты Майявады философии. Изначально это возвышенная философия, но ее результат ужасный. Практически развал вообще мира. Потому что я есть Бог, и я могу делать все, что угодно. Вот такой вывод Майявады. Для Бога нет границ. Нет разницы между грехом и добродетелью. Такова моя вада. И мне нужно понять, что я есть Бог, я свободное животное, что могу делать все, что угодно. На практическом уровне это самая разрушительная философия. А Бхагавад-гита Сарасвати доказала, что Абсолют имеет чувства и имеет отношение к каждому из нас. Не одинаковые, нет. Есть одинаковые отношения. Но у него еще есть мнение по поводу некоторых людей. О людях он говорит, ослы. Кришна говорит. Не такой беспристрастный, как Арси Майвади. Беспристрастный в том смысле, что вы можете делать, что хотите, но у него, как у личности, есть, тем не менее, мнение на этот счет. Он говорит, есть четыре душ Критина, говорит, отвратительных людей, неблагочестивых, которые никогда не примут сознание Бога. Он называет плохие слова. И первое слово, которое он определяет первых людей, мудха, ослоподобные. Вот так он их называет. Это люди, подобные ослам. Они тупые, труженики. Ну что, просто работая, можно получить все. Зачем Бог вообще? Причем здесь Бог? Они думают. Просто работай, и получи результат. Говорит, это ослоподобные люди. Один суфий проповедовал любовь к Богу. И он стал говорить, как важна, вот, что без любви вообще не постигается Бог, и ничего в этом мире без любви не постигается. Это самая важная способность человека. И все, каждый человек примерно понимает слово «любовь». Это то, что дано только человеку, вот особенно. Почувствовать и понять. В этом ценность человеческой жизни. И он сказал, найдется ли здесь человек, который никогда не любил вообще? Поднимите руки. Тем не менее, три человека подняли руки. Никогда. Он сказал, ну... И тут какой-то дедушка сидел там, знаете, слепой, почти ничего не видит. Я слушал суфи, но думал о другом, о своем. Я вдруг сказал, дорогой, ты знаешь, я тут баранов потерял. Ты не видел моих баранов? Я вот сейчас сижу, слушаю тебя, но я думаю об этих баранах. Ты вот не встречал, я просто плохо вижу. Я вот слышу, что тут говоришь, что тут главное, скажи, ты моих баранов не видел? Тут такая важная тема, любовь к Богу, тут про баранов. Нет, успокойся, сядь, посиди. Я найду твой баран, обещаю тебе. Обещаешь, найдешь, правда? Ну, тогда я посижу, хорошо, послушаю. И тут три человека подняли руки. Что, не было никакой любви к Богу. Никогда вообще никакой любви. Говорит, неужели? Говорит, выйдите сюда, ко мне. Эти трое вышли, и он сказал, что, неужели ты никогда не любил никого? Ни жену, ни детей, ни мать, ни отца, ни такого не было? Никогда не чувствовал никакой любви. Вообще не знаю, что это. А ты второго, что тоже никогда не влюблялся в жизни? Ты был молодым, ты же не влюблялся никогда? Никогда. Нет, никакого чувства не было. Вообще не понимаю, о чем вы говорите. И тут опять и дедушка, ну вы опять там заговорились, про баранов-то помнишь, нет? Ну, нужно же баранов найти. Сейчас я найду твоих баранов, не волнуйся, посиди еще немножко. Ты третий, ты тоже никогда... Нет, я вообще понять не могу. Дорогой, иди сюда, сказал старику. Вот, три барана. Нож их палкой, вот, гонять работу, представлять все что угодно. Это, у них нет любви, нет никакой ценности. Это мудхи, ослы или бараны. И Кришна говорит, вот эти бараны, мудхи, это первая категория людей, которые не принимают существование Бога. Это Кришна называет такими словами, а мы просто повторяем. А что он говорит о другой категории? Нара Адхама, он говорит. Ужасное слово. Переводить даже трудно. Если так, философски, Нара человек. Адхама означает низший среди людей. Как мы это говорим по-другому? Подонок. Так говорят. Первые ослы. Вторые подонки. Вот, если буквально сейчас эмоционально переводить на русский язык, Кришна говорит о таких людях. Четыре категории не принимают меня. Первое – это ослы, второе – это подонки. Это люди, которые нарушают все законы нравственности и религии. Ради собственной выгоды могут пойти на все, что угодно. Это нарадхама. Они никогда не придут, не обратятся к Богу. А третья категория – майя, пахрита, гьяна. Умствующие глупцы их называют. Вот эти современные ученые, майя, пахрита, гьяна их называют. Бхагавад-гите Кришна. Они глупцы, хотя очень ученые. То есть они перетолковывают, извращают любое знание на свой лад. Они диссертации пишут на этом. Не заинтересованы в передаче чистого знания. и демоны. Ни одного хорошего слова Кришна не употребляет в этой связи. Видишь? Так что не думайте, что он беспристрастен в этом смысле. Он очень личностный. Бхактистанта Сарасвати доказал это. До учения Шрила Прабхупады люди, они считали, что Бог, он должен, не должен гневаться, он должен быть одинаково ко всем расположен. Прабхупада говорит, почему не должен гневаться? У нас тоже есть гнев. Откуда? Это тоже от Бога. Он умеет гневаться, он личность. Нарсимхадев гневается так, что вселенная чуть не разрушается. Это Бог, гнев Бога. Почему вы считаете, что у Бога нет эмоций, нет чувств? Нет способности мысли, действовать, принимать решения, называть вещи своими именами. В Боге все это есть, он говорит. Он может гневаться, может раздражаться, может любить, может ненавидеть. Он Арджуне говорит, твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. Но как же Бог может такое сказать? Дурьотхана не может понять. Дурьотхана демон. Его понимание, Бог должен быть беспристрастен и равен ко всем. Что бы ни делал, Бог ко мне все равно должен относиться с любовью. Вот так вот. Он же Бог, он же совершенен. Почему он кого-то выделяет, а кого-то принижает, наказывает? Это не совершенство, так думают демоны. Дурьотхана думал, если Кришна Бог, а он явно Бог, все мудрецы говорят. Он не мог, конечно, проникнуть, насколько могущество Кришны. Его качество, его форму, он не мог проникнуть. Но он усвоил эту истину каким-то образом, что Кришна вот необычное существо, защищает панду. Я привлеку его на свою сторону и таким образом наберу могущество. Пойдем, Кришна. Я приготовил для тебя пир. Кришна сказал, я к тебе Дурьотхана не пойду есть. Дурьотхана возмутился. Как это вообще? Обиделся. Ты же Бог. Если ты Бхагаван, должен быть беспристрастен ко всем. Таково мое требование философское. А ты выбираешь, куда идти, куда не идти. Итак, материалисты говорят, если Бог есть, по-вашему, то где он? Почему он ко мне до сих пор не пришел? Большая персона, смотрите. Почему-то Бог ко мне лично не пришел. А вот он выбирает. Он берет и не пошел на хороший пир царский, а пошел к Видуре, которого Дурьотхана ненавидел и назвал сыном наложницы, сыном Шудрани. Имел происхождение такое, да, Видура. Но был чистым преданным. И там не было царского пира, там были бананы одни. И более того, когда Видура предлагал Кришне эти бананы, он в такой транс впал в любви, что все перепутал вообще. Он эти бананы выбрасывал, а шкурку давал ему их. И Кришна, не глядя на бананы, смотря на Видуру, ел так на глаз. Видура был в полном экстазе, что Кришна ест. Анекдот. Там царский пир, Дурьотхана. Нет, не пойду. Причины нет у тебя, Дурьотхана есть. Я не чувствую голода, я верховная личность Бога. И ты предлагаешь без любви, не пойду к тебе. Нет причины. А к Видуре пойду, там есть причина, есть любовь. Есть, я все равно не хочу. Но любовь пробуждает во мне эти чувства, этот голод. Эти эмоции, гнев и все остальное. Почему Нарсимха Дев разгневался? Из любви к прохладу. Не за ложного эго. Что задет его ложное эго. Ой, сколько угодно. Можете тут творить сколько угодно, что угодно. Кришна очень терпелив. Материальная природа дается специально для демонов. Нет проблем. Это их место. Делайте, что хотите вообще здесь. Но как только Хираньякашипу стал преследовать прохлада, чистого преданного, Нарсимха Дев пришел и убил его собственными руками. Так гневался, что даже полубоги боялись подойти. И Шрила Прабхупада, он понял ту миссию Бхактистанты Сарасвати. Вот о чем речь идет, о чем он говорил, о чем он так много говорил, как ученый, как преданный. И когда его спрашивали иногда раскрыть что-нибудь о Кришне, Бхактистанта Сарасвати действовал непредсказуемо. Очевидцы вспоминают, что долго о Кришне говорить Бхактистанта Сарасвати не мог. Он философски мог долго говорить, но когда его спрашивали о Кришне, что-то рассказывать, он долго не мог говорить. Начал кричать. Но вскакивал и убегал вообще. Эмоции переполняли. Это была бхакти, любовь к Богу. Поэтому не переносил этих майявади бездушных, этих умников. В итоге говорили, каждый из нас Бог, понимаете? Все Нараяна. Ты Нараяна, Брахман Нараяна, Шудра Нараяна, нищий Нараяна пришел, вот, и тоже Нараяна. Пропагает это оскорбление. Нараяна никогда не будет нищим. О чем? Почему я отождествляю Нараяну с какими-то телами живых существ? Нараяна в форме даже свиньи есть, известно, но он не становится свиньей, это оскорбление так считать. Майявади оскорбитель, он говорил. Был сильно против такой философии. И вот это отношение Прабхупады к Кришне именно было стимулом проповеди. Только поэтому Прабхупада проповедовал. Знаете, как он гневался, когда слышал майявади на Западе? Аж багровел ведь. Такой обаятельный с вами же, знаете, просадом всех кормят, там Харе Кришна поет, все. Все летают вообще в эйфории. И тут вот и Майваду проповедует. И Прабхупада раз выпрямляется, знаете, так гнев в нем такой сдерживает, такой красный становится. Ученики аж дрожат, что такое с ним. Я такого с ним не видели. А что с ним случилось? Вы видели, как он разгневался? А почему? Он слышал Майваду, он не мог это терпеть. В Индии он проповедовал, Прабхупада пришел проповедовать. Но там было много Майвади, слет было каких-то там духовных учителей. Ученики думали, вот столько саньяси, столько возвышенных личностей. Прабхупада понимал, что там одни майявади в основном. И какой-то майявади вышел и стал громко говорить философию имперсонализма. Прабхупада слушал не больше минуты. При всем собрании повернулся к ученикам и сказал, громко пойте Хари Кришна. Вот человек дает им речь, в торжественной обстановке Прабхупада говорит, ученик говорит, громко пойте Хари Кришна. Ученики, no problem, Прабхупада, давайте. Вот так. Все, можете молчать, вас никто не слушает. И на целый час киртан такой, что там журналисты бегали, так это же мировое значение движение имеет. Это что такое вообще? Такой экстаз вообще. А? Мы такого никогда не слышали, не видели, никакой философии. Просто Хари Кришна поют. Что же такое? Это бхакти. Прабхупада говорит, вот вам бхакти. Зачем вы слушаете эту ерунду? Которая потом приводит в беспокойство умы вот этих людей, которые смотрят на объекты чувств и думают, я хочу владеть ими. А эта философия только помогает стать Богом, владеть этим миром, понимаете? Все святое уничтожается таким образом. Майявада опустошила все вокруг. Сейчас дается учение персонализма. Прабхупада всегда разъясняет, это не майявада. И можно сказать, а где эта майявада? Я ее не видел нигде. Нет, нет, она везде, всегда вокруг нас. Она под другими названиями прячется просто. Майвада означает «я Бог» в конечном итоге. Какая бы ни была красивая философия. Они даже изучают Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. Но их вывод, Сиддханта, «я есть Бог», и вы тоже есть Бог, просто вы не знаете об этом. Прабхупада всегда багровел, когда слышал. То есть, это, конечно, философия не имеет никакой любви к Богу. Безусловно, есть единство с Богом. Но как поддерживается различие? Вот интересно. При помощи каких энергий поддерживается различие между нами и Богом? И зачем? Кажется, зачем поддерживать такое различие? Почему нам всем не стать Богом, и все, было бы нормально? Никакой бхакта не согласится на это. Он скорее согласится полностью исчезнуть бесследно, чем слиться с Богом и стать Богом. Почему? Поддерживающая сила это различие бхакти, сама любовь. Из-за любви вы не хотите становиться одним с объектом любви. Любовь поддерживает это различие. Зачем же вы будете сливаться, если вам нужно поддерживать эту любовь, личность перед собой? Вот, вот в чем. Вот почему различие существует. Из-за любви. Они же думают, что это несправедливость различия. Бог всемогущий, а мы нет. Боже мой, да рядом с Богом живое существо не уступает ему ни в чем, говорится. Любое его желание выполняется. Это надуманная философия. На практике никто не должен бояться сознания Кришны. Ни отречения и знания. Как это не понимают материалисты, иногда преданные думают тоже, что отречение, не-не-не, отречение опасно. Они неправильно понимают отречение. Отречение означает не отказ от каких-то объектов, а привязанность к Кришне. Прабхупада здесь говорит. Та же самая тенденция. Хотите смотреть красивые формы, смотрите на Кришну Радхарани. Хотите обсуждать отношения мужчины и женщины, обсуждайте их отношения, сколько угодно. И это очищает все вокруг. Это заменяет наши боевики Махабхараты. Сколько угодно. Любовные сцены, боевики, все это есть, в ведах есть. Но на очень высоком уровне. На уровне сознания Кришны действует. Как душа действует. И так уму можно умиротворить таким же образом. Это интересно. Ты говоришь, что Рада и Кришна это мужчина и женщина. Так их рисует. Но это не мужчина и женщина. Это душа. Они имеют форму определенную, но это дух. Это не такие же мужчины и женщины, которых мы здесь слушаем или видим. В чем разница? Это нетрудно ощутить. Преданным запрещено обсуждать отношения мужчин и женщин. Говорить долго о женщинах и мужчинах. Это возбуждает ум. Но не запрещается говорить о Раде и Кришне, сколько угодно, о их отношениях. А там много тоже любовных интимных сцен. Это поддерживает чистоту. Человек, принявший саньясу, должен постоянно думать о Раде и Кришне. И он не пойдет никуда. А тот же саньясин, если начнет думать о материальных мужчинах и женщинах, пойдет. Вот в чем разница. Большая разница есть. Так чем же поддерживается отречение? Что же такое отречение? Это просто размышление о Радхе и Кришне. Это есть отречение. Это не просто какая-то форма, данда, образ жизни определенный, отстраненный от всех в келье. Нет. Это внутренний мир определенный. Господь Чайтанья наслаждался всеми расами существования. Дасья раса, Сакья раса, Ватсали раса и Матхурия раса тоже. Как? На духовном уровне. Матхурия раса — супружеские отношения. Но он был саньясином. Ну как же он наслаждался? Наслаждался на духовном уровне. Он слушал о Раде Кришне от своих спутников. И имел эти отношения. Матхурия, пожалуйста. Вот такое могущество слушания о Кришне. Мы получаем это как реальный факт по звуку. В материальном мире это вряд ли может быть так, что мы удовлетворимся, просто услышав о каком-то объекте. Нам нужно непосредственно вот прикасаться с ним, контакт иметь, общаться, жить вместе. Тогда мы довольны. А на духовной платформе говорить о Кришне и присутствие Кришны одно и то же. Имя Кришны и сам Кришна одно и то же. Человек, достигший совершенства в бхакти-йоге, он не видит разницы. Кришна всегда присутствует в сердце. Его лилы и игры, он наполняется этой жизнью полнотой всевозможных рас. Там есть и дружба, есть служение, есть родительские отношения, есть супружеские отношения. Достаточно просто правильно слушать об этом. Об этом здесь и говорится. Вот так можно преодолеть двойственность этого мира, беспокойство. И постепенно мы увидим, что наша привязанность к объектам чувств ослабевает. Но это имеет, может, волнообразный характер. Она может усиливаться, ослабевать у преданного. Но снова усиливаться, снова ослабевать. Снова усиливаться, ослабевать и в конце концов выравнивается. Это связано еще с физиологией, возрастные всякие есть проблемы у людей, конечно же, это не так все кажется, как просто. Но принцип такой, что постепенно это будет устранено. Человек опытный в сознании Кришны просто не обращает внимания на объекты чувств, как будто их не существует. Не привлекается. Он использует их совершенно для другой цели, в служении Богу. Это могущество сознания Кришны. Давайте вместе обсудим эту тему. Харе Кришна. Прошло в прошлый раз, ты просто задавал?
Да, когда...
И что я ответил?
Женя, уже не помнишь. Нет, я задавал вопрос о другой половине этого стиха, что когда человек на плесницу молчит, может быть человек... Я вот хотел задать...
Ну, ты же все равно не запомнишь ответ.
Нет, я вспомнил. Я в первой части задавал вопрос, а сейчас хочу задать вторую часть, а я сейчас первую хочу задать.
А ответ-то на первую часть помнишь? Ответ помнишь, что ты говоришь?
Я этот вопрос не задавал. Я задавал вопрос. То, что когда человек на колеснице ума находится в колеснице.
Если человек находится на колеснице ума, он не развивает качество.
То есть может быть перед колесницей колесница ума, если он такое проблема.
Если хочет, может. Преданный, конечно, может, если захочет. Есть преданные, которые хотят быть на колеснице ума, они находятся на колеснице ума. Но у них все служение на колеснице ума, а качество на колеснице ума тоже. В уме. На практике не проявляется ничего. Они ждут, когда же теперь Вайкунтха спустится. Где Вайкунтха вообще? Почему ее нет? Я давно погружен в преданное служение, где же Вайкунтха? Это колесница ума, она никуда не едет. Воображение. Есть воображаемое преданное служение.
Получается, человек занимается преданным служением. Делает вид, что ли?
Он как бы, да, делает вид, или подражает преданному служению, может быть. Или хотя бы иллюзорно занимается преданным служением. Это тоже неплохо. Иллюзорно. Ему кажется, что он занимается преданным служением. Он думает. Вот можно было сделать так или так. Можно реформировать дисконт так или так. А вот хорошо было бы, если бы вот построить вот общину большую. Здорово было бы. А неплохо было бы всем людям как-то вот найти возможность передать это знание через центральный телевизор, например.
Представьте, каждое утро класс Бхагавата под стороны фильма. Вот у меня такая идея. У меня много всяких идей, но на деле я ничего не делаю вообще. Все люди ментальные. На деле их только деньги заставляют работать, а остальное остальное они ментальные. Только деньги. Больше ничего. Все остальное ментальное. Поэтому сейчас очень мало людей, которые приносят пользу человечеству. Это редкие единицы. Остальные просто добывают деньги. И в уме что-то себе думают. Иллюзии, живут в иллюзии. Преданные по привычке тоже могут жить в иллюзии какое-то время. Но потом в конце они почувствуют полное опустошение. Потому что Кришна в соприкосновении с нашей иллюзией, он разоблачит ее. И результатом будет полное опустошение. Что получается, что я 10 лет в Исконе провел зря вообще, оказывается. Так ничего не сделал. Все ждал чего-то. И потом есть другая иллюзия. Люди хотят сразу делать великие вещи. Не хотят маленькие вещи делать, великие. Ждут, когда будет возможность великое служение совершить. Это тоже одна из иллюзий. Потому что великое начинается именно с маленького. Оно развивается. Маленький комочек берете снега, и он постепенно становится большим. То есть нужна подготовка. Если мы хотим великую миссию, нужна подготовка к этому. Что не продвигается?
Он встал, стоит.
Хорошо, значит, прочно закрепился. Прочно закрепился в преданном служении. Ну, может, мыть полы, например. После программы. Служение сколько угодно простое. Но если прочно закрепился на своем уровне, может заниматься простым служением. Очень хорошо, отлично. Мыть посуду, мыть полы. Совсем простые вещи может быть. А любой человек. С этого все начинается, движение такое. Движение началось с того, что Прабхупада стал петь Харе Кришна, а кормить просадом людей. И решать их жизненные проблемы. Вот и все. Простых вещей. Несколько человек у него было. И он служил. Сам готовил, сам их кормил, объяснял все, что он делает. Философию объяснял, так все ложечкой кормил. Все позволял им, что хотят, то и делать. Просто служил. Вот так началась великая миссия. Есть, но другие. Есть три уровня: разум, ум и чувство, где говорится. Да? Уровни сознания. Чувство, органы чувств. Ум и разум выше. Человек может достичь любви на уровне разума. Очень большая любовь. Великие вещи. На уровне ума это воображаемая любовь. Смотрите и домысливайте сами. Богиня, богиня, богиня. Такой один запах чувствуется. Я богиня. Французские духи. Домысливайте. Идеализируйте. А у животных это платформа чувств. Приятный запах — это есть любовь. Все. Вкус — это есть любовь. Все. Собака любит хозяина. Запах привлекает хозяина. Так она любит, по запаху. Не такая глубокая любовь, тоже любовь, но опущенная на уровень платформы чувств. Та же любовь души, но вот в органах чувств пребывает. Лижет ему лицо, кожу, почему? Потому что на вкус эта кожа солоноватая и приятная для нее. Она любовь совершенно по-другому воспринимает. Но тоже есть любовь.
То человек любит того человека чисто как бы своим разумом, а и Бог, которому как бы на убийство, разумом или душой как бы.
Разум сосед души. Это почти одно и то же. Разум уже почти как душа действует. Что разум непосредственно от души принимает наставления. Очень связано с ним. Если человек достигает уровня Будхи, Будхи-йоги — это уже Бхакти. Бхакти-йога. Разум. Это любовь чистая.
Когда мы действительно еще не раз видели на отношении с Кришной, без гуноплавости нам это очень трудно поддерживать, это постоянно медитация, сосредоточение на Боге, что мы должны, ну как, то есть как это, если нет еще соответственный ум, качеств, то есть как мы можем поддерживать это вот чувство погруженности в Бога, потому что все равно ум он съезжает на платформу чувства восприятия все равно, то есть мы начинаем погружаться опять как бы, в реальность этого материального мира.
Ум не съезжает никуда, нет. Мы его специально опускаем, по собственному желанию опускаем. Какое есть материальное желание, кажется, что ум съезжает сам. Можно и так сравнить. Материальное желание, если сказать кама, оно имеет притяжение. Как земное притяжение. На какой бы уровень мы ни поднялись, пока мы во власти притяжения, есть склонность падать, опасность упасть, пока притяжение за нами. Если вы идете дальше, за стратосферу, там нет притяжения уже. Камы нет, ум никуда не падает. То есть это мое личное желание, чтобы он спускался вниз время от времени. Просто когда он уже спустился, я страдаю, я этого не хочу. Но когда он снова поднялся, я снова не прочь. Это желание вернуться. На какой-то хотя бы. Знаю, что потом я могу снова подняться в Садан Кришне. Это мой выбор действовать таким образом. Если быть честным до конца. Ум не сползает сам по себе никуда. Есть причина на это, в самом живом существе.
Потому что нет взаимоотношений
с Кришной? Нет, живое существо упрямо. Отношения есть с Богом. Как нет? Харе Кришна мантра — это уже все отношения с Богом. Все там есть. Есть позиция, есть настойчивая позиция живого существа. Здесь упрямство. Он это делает умышленно, сам здесь спускается.
А в таком случае?
А потом говорит, ум сполз, понимаете? Вот он. Такой негодяй. Вот я только он раз сполз. В Гите говорится, да, он будет сползать, а что нужно делать? Берите его обратно, ставьте на место. Только вот уберите обратно, ставьте. За ребенка говорит, так следите, верно? Куда пошел? Сюда. Ну, конечно, если вы хотите, чтобы он пошел и разбил себе голову, вы скажете, да, я вот не заметил. А ребенок пошел и разбил себе голову. Не означает, что вы просто безответственны в этом случае.
Ну, грубо говоря, мы должны заставлять себя.
А?
Мы должны заставлять себя, фактически.
Нет, бхакти — это не заставлять себя. Нет, мы должны поддерживать это желание. Заставлять — это может быть примитивное слово очень. Заставлять любить невозможно. Но поддерживать себя — это желание любить Бога. У нас есть бунт против Бога. Основанный на каких-то материальных неудачах. Не все так, как я хочу, и я с Богом тоже не согласен. То иногда ум сползает в мае. Вот тебе. Вот делай, что хочешь. Психология бунта. Поэтому живое существо пускается в материальный мир, оно бунтует против Бога. Хотя обращается к нему, есть религии всевозможные, но это все в сознании бунта происходит. Природа ложного эго такова. Это упрямство. Даже когда человек все знает, и медицина наставления, все равно он позволяет действовать своим чувствам, уму, как они хотят иногда.
А что он достигает? Он бхакти так не достигнет, если он постоянно позволяет. Ну, упрямится, у него уже это в привычку вошло. Делать так, как он хочет. То есть что? И при этом он как бы, да, опять же к Богу обращается и опять же делает. То есть что вообще это, что за положение? Это материальное сознание, духовное сознание, прогресс или стоит?
Есть желание быть с Богом, есть желание быть независимым одновременно от Него. То есть, значит, какая-то дистанция должна поддерживаться. Очень близкие отношения с Богом мы не хотим сейчас. Мы хотим определенных, безопасных отношений с Богом, так скажем, безопасных. Потому что если мы слишком близко приблизим Бога к себе сейчас, то прежде всего мы почувствуем, сколько у нас недостатков. Это сильно обеспокоит наше существование. Это будет очень трудно вообще воспринять для нас самих такое существование. С одной стороны, это экстаз, что Бог здесь. Вот он такой экстатичный, такой чистый, удивительный совершенно, потрясающий. Но как я с этим сочетаюсь вообще? Я вообще не пара, я никак не сочетаюсь с этим. Это гадкий утенок рядом с лебедем. Маленькое сравнение. То есть психологически это, ну, опасное, опасное приближение, потому что меня это разоблачает, меня это шокирует, меня это унижает. Не знаю, как это вообще писать. Лучше подальше немножко отойти. То есть безопасная дистанция отношения к Богу. Вот это мы поддерживаем. На безопасном расстоянии находиться. Постепенно, поскольку бхакти, она привлекательная, она увеличивается в процессе практики постепенно, или жизнь за жизнью, или в этой жизни, мы эту дистанцию сознательно сокращаем. Сознательно должны сокращать. Мы должны хотеть этого. Тогда она сокращается.
А если сознательно не сокращаем, то мы удаляемся или мы просто на месте топчемся из жизни в жизнь?
На месте невозможно стоять. Например, если какой-то человек не решается к вам подойти, на какой-то дистанции находится, вы какое-то время держите в поле внимания, а потом забываете о нем, говоришь.
Он
так и будет топтаться.
А, то есть так и Бог с нами, да?
Конечно. Бог внимательно относится к тому, кто хочет
шевелится.
К нему. Да, шевелится, двигается. И он тогда полное внимание уделяет. Так, человек подошел, хорошо, Бог обратит внимание на него, но он там топчется уже долго. Ну, пусть топчется. Есть много других дел важных.
Супер.
Ну, а как это желание?
Бог — это живое существо.
Как вы говорили, что надо поддерживать это желание в себе? Ну, то есть, а как, каким образом? Не просто, вот если, например, есть, это же, когда, вот само слово «это желание», это означает определенные качества и умения.
Нет. Это просто желание.
Но желание — это все равно должно быть качество. Чтобы это желание появилось, должно быть чистое сердце определенное.
Нет. Uh-huh. Никакое чистое сердце для этого не требуется. Желание — мы свободны. Свобода выбора есть. Даже грешник может обратиться к Богу. Как раз наоборот, чем грязнее сердце, тем бывает еще легче обратиться к Богу. Нет, здесь другие желания, здесь клянутся личные желания независимости уже. Причина в самом живом существе не найдете больше нигде. Ни в Боге, ни в законах материальной природы, а в самом живом существе причина его положения. Нас самих.
Тогда получилось, что необходимо разочарование, чтобы появилось такое желание.
В разочаровании не будет проблем. Недостатка. Не беспокойтесь на тот счет. Не тоскуйте сильно. Придет разочарование очень скоро. Глаза моргнуть не стоит. Все люди разочарованные. Нет ни одного очарованного. В материальном смысле все разочарованы, все разбиты. Тем более преданных иллюзий таких уж нет.
Я вот хочу духовный мир иметь. Ну что делать, там я это понимаю. Что я даже знаю, что я могу обманывать. Но когда мне об этом говорят, что надо же развивать, то есть знание о том, что там делать. Ну, я думаю, ну вернусь, там разберусь. Это проявление тоже мое важно.
Не думайте об этом, что вы там будете делать. Там нечего делать вообще. В том смысле, там нет кармической деятельности. Деятельность спонтанна, и нас занимаются за ним. Там не найдете ни одного живого существа, кто бы думал, что бы сделать сегодня. Это сегодня план вообще. Скорость порядок. Спонтанно, все же занимают друг друга. Совершенно образом все устроено. Кришна там управляет лично. Это подготовка, это нечто, как бы больше напоминает театр, чем реальность. Сейчас я вспомню 24-часовые игры Кришны, подготовлюсь и ровно какое-то время пойду туда, и уже знаю, куда идти, общаться. Ничего не получится. Полная ерунда. Мы занимаемся преданным служением. И когда преданный чувствует развившуюся тоску, разлуку с Кришной, обычно он уходит из этого мира. Причина его — разлука с Кришной. Уход. Не смерть. Внешне это смерть, конечно же. Но причина ухода преданного, если мы говорим преданного, это его разлука с Кришной. Это означает полная связь, и все, вас уже занимает йога-майя. Не нужно даже думать, что вы там будете делать.
Ну, тоски, да?
Да, разлука с Кришной, она будет увеличиваться. Состояние. Разочарование неплохо в материальном мире. Но должна быть тоска по духовному миру. Сначала нужно найти Кришну здесь, а потом потерять его. Вот и все. Так и будет происходить.
То есть мы хотим валить отсюда только потому, что, наверное, потому что нам тут все надоело, да? Но как бы мы просто не умеем здесь гармонично, да? И поэтому...
Мы не можем в этот мир прийти или уйти без воли Кришны. И приходим мы тоже по воле Кришны. И время получаем отмеренное по воле Кришны, мы должны его использовать сейчас должным образом. И вытерпеть этот срок. Используя его, используйте. Значит, задачу мы еще не выполнили, пока мы находимся здесь. Покажи ему в этом мире. Есть задача. Мы не просто должны здесь жить. Определенная задача, смысл. Мы не случайно оказались в этом положении, каждый в своем. Значит, мы еще не заняли свою энергию в служении Кришне полностью.
То есть указать Кришне как план на каждого человека, и пока он в своем месте не выполнит, когда он как бы не будет находиться, да?
План уже в каждом человеке есть, мы сами его носим, Кришна не носит, мы с этим планом ходим. Наша карма при нас. Кришна позволяет совершаться законом кармы согласно общему порядку. Но когда добавляется преданное служение, Кришна берет ответственность лично за этого человека. Вот и все. А так ему это не нужно контролировать даже самому. Есть законодательство, есть так много слуг, есть много энергии, все работает совершенным образом. Это наши планы быть материальным миром. Наши планы. Поэтому Кришна предоставляет.
Получается, вот философия такая интересная. То есть я могу здесь свою миссию выполнять, сколько вообще хочу. 100 лет там. Еще лет. Пока привязанность к Кришне развиваю. Я хотел, развил. Это вопрос. Я сам ее разобью, или вот просто когда захочет, когда и появится передо мной, чтобы я вот здесь нашел. А то я могу идти здесь долго.
Долго?
Да, ну получается как, вот эта философия хорошая, я вот сколько хочу, столько ничего
делаю. Ты уже здесь долго. Ты уже старая джива, очень долго. Ну, в смысле, ты молодой физически, но джива здесь давно находится. Вот, но сейчас, поскольку в тебе есть много энергии, страсти, ты должен занять ее служение Кришне без остатка. Она тебе не дает покоя сейчас. Это страсть не дает покоя. Должен умиротвориться в этом мире, уже в этом мире. Чтобы стать жителем Вайкунхи здесь уже. Жить в мире, в гармонии с собой. И с окружающим миром. Преданный знает, как жить в мире. Это житель Вайкунхи. Уже кандидат.
Человек, который приходил, можно возить рядом с Кришной, но с другой стороны, как бы, вот именно вот эта гармония подразумевает где-то. Привязывать в большей степени к этому. Потому что куда он не благость. То есть, это, когда у меня все хорошо, то есть я не как это материал, да, физическое состояние, материальное. И как вот человек действительно может достаточно жить рядом с Кришной. То есть нет, у него за эту жизнь как бы нет. Все расписано. То есть, хотя практика совершенно другая. То есть, человек должен с утра до вечера то есть, думать о Кришне, то есть, общаться. То есть, хотя на самом деле реально любого не может.
Думать о Кришне нельзя однообразно и персонально. Нужно думать о Кришне в деятельности, в своей жизни, как бы то, чем мы заняты, мы должны приносить туда Кришну. Означает думать о Кришне. Думать о Кришне означает отстраниться от всего, искусственно сидеть и думать о чем-то. Это колесница ума. Действуйте и думайте о Кришне. Живите в разнообразии. Будете наблюдать, как удивительные энергии Кришны, как все взаимодействует, как происходит развитие и куда. Все, что, чего вы достигнете, вы потеряете рано или поздно, но Кришна останется. Думайте о Кришне и будьте счастливы. Все, чего мы достигнем с вами, мы должны потерять обязательно. В отречении. Думайте о Кришне, Кришна остается. Мы же для Кришны все делаем, но Кришна заберет все это. Что-то несправедливо. Но так и думайте о Кришне. Делайте для него. Повторяйте святое имя, избегайте оскорблений, будете привязаны к Кришне. Все просто. Вчера мы приводили пример, что если мы долго не видим родственников, забываем ее. Если нет переписки, нет фотографий, как по интернету посылать фотографии друг другу. Вот, смотри, я вот сейчас такой стал, а вот ребенок вот такой вырос. Вот мы делаем то-то, то-то, то-то. Напиши о себе и поддерживайся связь. А бывает так, что мы и не знаем вообще этого человека. А нам показывают фотографию, рассказывают о нем, и мы проникаемся тоже отношениями. По интернету сейчас очень много есть возможности знакомиться с незнакомыми людьми. Люди влюбляются по интернету. Не видят друг друга вообще в глаза. Это же бхакти-йога. Я Ленина в глаза не видел, но я любил его в детстве. А кто мне привил про любовь? Из верного источника услышал, от чистых преданных Ленина. Вот он так выглядит, дедушка Ленин. Вот его книги, вот так он говорил, вот так он жил, вот все. И я просто его любил. Я получил это все вот Шравным Киртаном.
Ну, то есть какая-то культура должна быть, получается.
Какая-то должна быть культура.
Да. Вот. И там мы воспитаны совершенно другой культуре. И нам приходится сейчас пожинать плоды этой культуры.
Мы воспитаны в культуре имперсонализма, поэтому так трудно думать о Кришне. Нам легче думать о космосе, о мистических силах, об энергиях, энергетика, экстрасенсорика, ауры. А о Кришне трудно думать, потому что нам не перевиты эти отношения с Богом. А вот он так выглядит, из изображения Кришны, вот это он говорил, вот так он делал, есть Бхагавад-гита, где он все рассказал о себе. Если мы слушаем из верного источника, мы тоже можем проникнуться этими чувствами. Факт.
Подскажите, пожалуйста, если, допустим, преданность на определенном уровне, она увеличивается очень сильно на фоне проблем. То есть, если проблемы приходят, даже падают в молитвах целых секунд, то есть она говорит, что наибольшим вкусом может. Наибольшую связь они чувствовали, когда были проблемы в фондах. И ты как бы на своем опыте тоже чувствуешь, что как бы, когда проблемы, то успевание совсем другое, и как бы концентрация. А вообще нормальный. Вот, ну, это есть естественный процесс развития бхакти? Или вот как вопрос тоже возникает, вот ты нам такой говорил, что для того, чтобы практиковать, то есть нужно иметь
преданные могут забывать об одном сейчас. То есть бхакти там все понятно. Это увеличивающееся блаженство. Вот природа бхакти. Мы этого и ждем. Верно, духовный практик? Бхакти-йога, значит, должно увеличиться мое блаженство, счастье духовное. Взаимоотношения с Богом, любовь. Но есть еще взаимоотношения с майей. Их тоже нужно понимать. Майя не подпустит просто так Кришне, живое существо. Мы можем одержать какую-то победу над Майей, раз отказаться от греховной деятельности какой-то, сказать. И все, и кажется, я победил Майю. Майя стоит рядом, и у нее есть уже план, что делать дальше. Потому что Майя в тонкой форме, как гордость, находится в живом существе и усиливается там. Вот это убираете, вот здесь появляется, здесь убираете, здесь появляется. Никуда она не уходит, видите? Нужно понимать взаимоотношения еще с Майей. Что же заставит ее уйти? Я ее заставить уйти не могу. Кто я такой? Я не могу контролировать материальный продукт. Кришна может. Вот он секрет. В чем? Она непреодолима. Но если мы обращаемся к Кришне, Кришна может ее контролировать. Таким образом, можем постепенно уйти от майи, этого влияния. То есть, что это означает? Что если мы все плоды своей деятельности, все свои успехи, так сказать, все свои победы над майей, победы в кавычках, отдаем Кришне, вот тогда это настоящая победа. И майя на самом деле отступает. Если же эти победы мы присваиваем себе, майя никуда не уходит. Она уходит из этого места, возможно. Но она проявляется в другом месте. Больше.
Страшно.
Это в Гите написано, что понятно, все плоды деятельности посвящай, делай как жертвоприношение мне. Отдавай, Кришне. Просто отдавай бескорыстно, забудь об этом. Забудь, что было в прошлом, забудь в прошлом все свои успехи, взлеты и падения, и сказать, счастье, несчастье, все забудь. Просто служи Кришне дальше. Это будет повторяться дальше. Матрас, паршас, туканту, это будет продолжаться пока в материальном мире. Зима, лето, зима, лето. Плохо, хорошо, плохо, хорошо. Просто отдавай Кришне все, что у тебя есть. Так постепенно май уходит. И что остается тогда? Какой признак? Вкус к святому имени, служение преданным, проповедь невинным. Все. Все, больше человек ничего не делает. Означает чистый ум, чистое сердце. Все, майя нет. Вкус к святому имени, полный вкус, духовный вкус, служение преданным. А в чем, что это еще есть? Проповедь невинным людям. Дживадоя, намаручи, вайшнава сева. Значит, майя нет.
Прогресс может быть только через проблемы или может быть на основе материального счастья?
Проблема — это просто тест. Прогресс уже есть какой-то, но дальше тест будет. Например, есть школа и потом экзамен. Экзамен, как некоторая проблема, стресс. Но это просто тест, проверка, как человек учился. То есть любой прогресс проводит какой-то проблеме, так скажем, к тесту. Выбор, снова выбор идет. Оставаться снова на второй год, либо продолжать дальше учиться. Так, да, тестируешь. Ну, подобное. Майя проверит, протестирует немножко. Под руководством Кришны, конечно. Она не может нас уничтожить. По плану Кришны это не входит в его планы. Но проверить должна. Мы выдержим просто экзамен и идем дальше. Это не является проблемой. Экзамен — это не проблема, это необходимость. Просто трудный период жизни мы это называем. Некоторые трудности приходят. А это просто, если мы выбираем Кришну в этих трудностях, все продолжается дальше. Они постепенно утихнут. Но в этом случае мы будем кричать: «Кришна, помоги, почему ты не помогаешь, так трудно, и где ты есть теперь?» Вы молитесь, 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 ответа как бы нет. Но ответ в том, что теперь потерпи, ты должен сначала потерпеть, когда закончатся реакции плохие, а потом я отвечу на твою молитву. Я слышу, все в порядке. Сначала должен потерпеть до конца, выдержать этот тест, экзамен, вытерпеть теперь последствия плохих ошибок своих прошлых. Они закончатся, и тогда ты встанешь на новую платформу. Я слышу, что я молю. Все понятно. Немножко потерплю.
А нам веры не хватает, да? И мы поэтому погружаемся. Или что?
Куда погружаемся?
Ну, в эту проблему, что ли. Ну, то есть, почему они, ну, как бы мы...
Веры начинаем... всегда не хватает, пока мы в материальном мире. Поймите правильно. Это и есть прогресс веры. Вера есть какая-то, и всегда ее недостаточно, потому что мы должны достичь очень высокого уровня, немыслимого уровня, немыслимого даже для чистых преданных. Вы думаете, чистый преданный знает Кришну? Никто не знает Кришну. Господь Шива говорит: я не знаю Кришну. Он знает свое отношение с Богом, другое, он знает отношения, он может жить в отношениях с Богом, но понять Кришну никто не может. Поэтому всегда будет вопрос нашей веры. Даже великий чистый преданный удивляется, что Кришна делает, трудно поверить, что он делает.
Но они же уже не в депрессию не погружаются, правильно? Они же там, ну как бы, они просто...
Это означает, что у них нет веры в материальную энергию.
А. Они все равно же выполняют служение, как бы там что-то.
Вера – это синоним бхакти. Она в развитии всегда находится. Не то, что у них отсутствует вера, она всегда в развитии находится. Пределов не существует.
Угу. Ну, во всяком случае, вот если это самое, допустим, Деваки и Васудева, они сидели в тюрьме, они же от этого, ну, не страдали, вот так, если вот так вот смотришь, они же все равно возносили молитву, они продолжали все и...
Страдали. Деваки очень страдала из-за потерянных детей, как мать.
Да, но при этом она как бы в депрессию не погружалась, что я уже святое имя не буду повторять, да,
правильно? Нет, она была в полной депрессии.
И не повторяла святое имя.
Потому что Кришна тогда еще не проявился непосредственно. Угу. То, что для нас полный экстаз, для чистого преданного, это глубокая майя. Для деваки могло утешить только личное присутствие Кришны. Угу. Это уровень совершенно другой. Просто, скажем, процесс бхакти-йоги какой-то, для нее это было все равно, что Кришны нет. Так же, Господь Чайтанья говорит, нет Кришны. Как нет Кришны? Это не разлуки. Это уже личностные отношения. Так же, деваки могла удовлетвориться только тогда, когда Кришна лично был. И он пришел, в подоле появился, показал свою четырехрукую форму, убедился, что он верховная личность Бога, что он исполнил желание, стал их ребенком, все это, все, я сын, все в порядке. Только тогда деваки обрела некоторое умиротворение. И то она вспоминала погибших детей, и потом еще получила с ними даршин, по милости Кришны, чтобы успокоиться. Она была также человеческим существом, видите. И Кришна это уважал.
Тогда разницы никакой?
Принципиальной разницы никакой. Мы все живые существа, мы все души.
И все время будут и взлеты, и падения, и какие-то сокрушения, но если мы постоянно продолжаем, то рано или поздно это умиротворение придет.
Посмотрите на пандавов. Яркий пример.
Нам точно.
Жизнь была полна препятствий. Причем таких, что мы бы не выдержали и десятой доли того. Угу. У нас очень мягко все происходит, по милости Господа Чайтанья.
У нас просто какая-то иллюзия, да, что бхакти, она должна как-то быть, ну, вот, как-то не так, да. А она, в принципе, идет так, как она идет.
Есть желание подчинить себе бхакти. Угу.
И поэтому немножко не удовлетворены ходом событий.
Торговля. Я делаю что-то для Кришны, я жду взамен. Так? Mm-hmm. Хорошо. Молодец. Хорошо заплатил сегодня. Mm-hmm. Теперь я больше имею желание, конечно же, служить тебе, Кришна. Mm-hmm. Я делаю что-то еще больше и снова заплатил. Замечательно. Mm-hmm. Mm-hmm. Хороший. Вот так нужно поддерживать этот порядок теперь. Mm-hmm. И я выкладываюсь, знаете, наконец. Я делаю что-то такое сверх. Надежда, ну теперь-то, ну что-то, сверх будет плод какой-то.
Ну да.
Ничего. Погодите, я все отдал. Не шутка. Я лишь в прошлом репетировал, это не вот сейчас настоящий был вклад. Кришна, понимаешь? Вот сейчас мне не платишь, погоди. Мы так не договаривались. За что так все? Ну поступаешь. Кришна хитрый. Он умеет торговать, знаете, здорово. Кого угодно обхитрит.
А что случится с преданным, если он совершенен? То есть он увидел свою сварупу, у него твердая вера, у него привязанность к Кришне. Что случится с преданным? То есть он сказал, как бы чистый преданный.
Если увидит Кришну? Mm. Что с ним случится?
Да, если...
Ничего страшного.
Совершенен.
Не знаю, в какой степени это произойдет с ним. Дрёдхана видел вселенскую форму, но Аджуна видел по-другому вселенскую форму, скажем. Все могут по-разному видеть Кришну. Если же он увидит на самом деле в полном смысле Кришну, ну, вряд ли он останется здесь. Продолжает существование какое-то.
То есть уходит в духовный мир свой?
Ну, вряд ли, да, это будет трудно оставаться. Если только Кришна сам лично не скажет ему, что он должен сделать. Обычно это Кришна приходит уже к тому, кого он забирает отсюда. Но Нарада Муни в прошлой жизни увидел его в начале. Одно мгновение, как вспышку, все. Это было стимулом на всю его жизнь потом. И в конце жизни он умер, обычно с естественной смертью, и обрел духовное тело. Недолго, чуть-чуть он умер.
Когда чистые преданные спускаются вместе с Кришной, и такое ощущение, ну, что они тут долго-долго совершают аскезы, перерождаются в Кришне, да, потом там недавно Кришне, Сутапа, потом Деваки, Судева. В общем, еще до этого какие-то рождения были. они что, получается, они в духовном мире живут, и здесь их какие-то экспансии перерождаются, ждут прихода Кришны, чтобы Кришна у них родился.
Да, очевидно, что у них был путь к этому, потому что Кришна явился как ребенок, они совершали аскезы прошлой жизни.
Но они продолжают жить в духовном мире, вот, или они оттуда уходят, потому что там что-то.
Не имеет большого значения, может это их экспансия, может быть они сами приходили несколько жизней, как, скажем, Джайви Джани несколько жизней прожили демонами. А кто-то Кришна может прожить несколько жизней преданными. Он предложил либо 7 жизней преданными, либо 3 жизни как демоны. Они были демоны. А кто-то может прожить несколько жизней как преданные. Так тоже может.
А потом Кришна же в другую вселенную переходит. И они туда тоже переходят. То есть это их вечная сварупа жить в материальном мире, перерождаться, совершать аскезы. Но Кришна у них рождается.
Это их выбор, прежде всего, это их желание. А уж как это происходит, трудно сказать. Если это жители духовного мира, то это жители духовного мира уже. Собственно, им не важно, где находиться такими личностями. Пропадает пример, что в тюрьме сидят заключенные. И какой-то человек из этого мира пришел навестить кого-то, но он не становится заключенным. На него закон не распространяется. Все равно тут свободный человек. Также Васудева Деваки — это освобожденные души. Они могут быть материальными или духовными мире, это не имеет большого значения.
Для них.
Для них не имеет значения.
Для нас большое, да? Мы все в духовном мире.
Можно сказать по страданию души, что по силу уму все понятно. А вот как когда душа очень выражается, допустим, преданного или непреданного?
Душа не страдает. Ну и да, называют это страданием, это любовь. Любовь может выглядеть как страдание, подобное, внешнее. Но по сути это форма экстаза, скажем. Разлука, например, приносит как бы страдание вот. Но это лишь внешне. А внутренне это экстаз. Душа не страдает вообще, в принципе, она по-другому страдает. Это напоминает страдание. Душа страдает в материальном мире из-за того, что она разлучена, изолирована, как бы отделена от Кришны. В нашем случае мы говорим, это станет экстазом разлуки. Материалистов это означает страдание материального существования, рождение, старость, болезнь и смерть, так выражают. Непосредственно как зло, величайшее зло. А в случае преданными это выражается в форме разлуки с Богом. Это уже йога, связь с ним. Ощущаем разлуку, связь с ним. Что мы его часть, его неотъемлемая частичка, и мы разлучены с ним. Вот это мы ощущаем, значит, уже связь восстановлена. Сражаться нужно с демонами, а с преданными жить в мире. На охоте лев, дома ягненок. Вот такой принцип дал. С преданными нужно поддерживать мир, дружбу. Матхиама дружит с преданными, любит Кришну, проповедует невинным и избегает демонов. Но с демонами надо, может, сражаться. То, что надо. Они распространяют свою культуру вредную, а мы полезную культуру распространяем. Не сражаемся.
Ну, как непонятно, где.
Сначала нужно понять, где установить мир. С преданным нужно мир установить. Потом можно воевать. Проповедь это война, проповедь материальному миру это война майя, конечно. что требуется и настойчивости, и решительности, какой-то героизм, бесстрашие, подобного нет. Форма проповеди. А с преданным мир должен.
Если преданный, кажется, что
преданный мешает проповедовать.
Да, если кажется. Что они не поддерживают его форму проповеди.
Да.
Не то, что преданный мешает проповедовать, вот Кали же он действует.
И через
преданный. Внешне легко, вот я точно знаю, вот туда нужно стрелять. Вот там они сидят в администрации. Сейчас мы их завалим. Огнем, хренам там, устроим праздник. Когда Кали там не дарит внутрь,
Хима был таким. Он однажды против Ютуштиры выступил там, забыл его дуже схватил. Миротворец этот вообще. Все ему мир, с нами так поступают вообще, он тут мир говорит. Ну там была иерархия у них, ты же был старше, в конце концов, Кунти еще была, и подчинялись. Арджуна тоже иногда выступал против. Он тоже был этот дух воинский сильный очень. А это четвертый был брахманического типа, кшатрий. Так мы его не понимали, такой миротворец. Но очень сильно говорил Юдиштхира, он очень проникновенный человек, глубокий, влиятельный, духовный такой, знаете, Юдиштхира. Это один из лучших харидасов вообще, сверхличность. Но Бхимау не понимал никогда его. Это был типичный кшатрий, страсть. Убить и все. А какие проблемы? О чем мы рассуждаем долго? Кшатри берется за оружие и все решает сразу же. Зачем мы обсуждаем так долго? Если уж обсуждать, то абсолютную истину. Зачем политику обсуждать? Берешь оружие и все выясняешь. Все. Это не дело брахманов. Это дело кшатри. И тем не менее, он сдерживал Пхиму эту страсть. Потому что есть естественный ход событий еще существует, который Юдиштхира понимал хорошо. Волю Кришны. Если возникают какие-то трудности, вы должны научиться терпению, смирению и научиться сотрудничать даже в трудных ситуациях с преданными. То есть при всех обстоятельствах Прабхупада хотел, чтобы мы искали возможность сотрудничества. Все придет в свое время. В свое время придет. Придет возможность, какую мы хотим. Но в свое время придет. Дисциплина тоже нужна какая-то, порядок, мы же организация, духовная организация. Нужно понимать все целое, как волю Кришны. Если я вижу хорошо стратегию, скажем, и думаю, знаю, что если это сделать, будет такой хороший результат, но все общество, скажем, не разделяет, то я должен согласиться с обществом, принять как волю Кришны это. Нужно терпеть также. Не готовить арсенал для борьбы с преданными, что это Кали-юга проникла, сейчас я их тоже уложу все. Это Кали действует, я узнаю его, он препятствует миссии, ясно, это все через преданных, он проник уже сюда, через брахманов действует. Нужно всех брахманов сначала уложить, вот. Все яги прекратить, вот, чтобы Вишну ушел подальше, и я тут сам наведу порядок. Это уже философия другая, видите? Нужно быть осторожным. Можем нанести оскорбление. Пытайтесь понять природы других преданных. Изучайте это. Очень важный момент. Есть моя природа, и она требует реализации. И у других преданных тоже есть своя природа, она тоже требует реализации. И вот это называется сотрудничество. Мы должны еще понимать друг друга природу. Природа — это Кришна тоже. Я получил это от Кришны, значит, есть какой-то смысл в моем присутствии здесь, в моем мнении и все остальное. GPC очень серьезные вопросы, когда обсуждает, и вот один против человека, все, они не могут принять полное решение. Такой закон. Иногда тоже злятся, ну боже мой, ну уже все давно согласны, вот один этот постоянно согласен, ну что делать? Но понимаете, это все равно воля Кришны, мы должны ждать. Должны ждать, когда придет необходимое время. В конце приходит 2-3 года, и этот преданный думает, ну что, я уже тут торможу уже несколько лет у всех. Они так хотят этого всего, они им нужно уже много лет, ладно, все, я сдаюсь. Делайте, как хотите, я согласен. Медленнее процесс, видите? Но это успешно. Потому что вы еще поддерживаете, укрепляете взаимоотношения внутри. Вот что важно. Внешние успехи хорошо, но если внутри мы будем иметь разногласия при этом, мы развалимся на части. Мы должны перейти сильны внутри на движение. Прабхупада сказал, что извне это движение никто никогда не разрушит. Изнутри можно разрушить движение. Когда мы будем иметь разногласия, тогда движение разрушится на части. А извне нет, нельзя, нет такой силы. Поэтому с преданными поддерживайте отношения мира. Жертвуйте ради мира чем угодно. Чем угодно. Но мир должен быть. Это номер один задачи. Между нами должен быть мир. И устанавливается понимание. В семьях тоже должен быть мир. И понимание устанавливается. Между взрослыми и детьми должен быть мир и понимание. Так же устанавливается. Кали-юга подчеркивает любое различие. Взрослый, молодой, уже противоречия, много различий, уже война. Муж и жена, много различий, уже война. Разные мнения, много различий, уже война. Люди не знают в Кали-югу, как жить в мире с разными мнениями. Имея разный возраст, разный опыт жизни и все остальное. Но они это рассматривают как причину войны именно, вражды. А это в ведах рассматривается как причина разнообразия. Не войны, не противоречия, а разнообразия природы. Что на улице должны быть? Одни березы или один клен? Или один тополя? У кого какие вкусы? Вы скажете, нет, клен, нужен только клен. Березы нужно все вырубить, тополя тоже, пух от них. Только что нет, березы русские, что это наши, вообще, наша эмблема России. Без берез мы не можем представить себе Россию. Только береза, клен это для Америки. Только что нет, тополь, тополь наш символ будет. И так будет вечно продолжаться. Все имеет право на существование. Преданный один пришел, кто это был, не помню. Может, Амал Кришна Госвами пришел к Прабхупаде, говорит, знаете, тут у нас спор разгорелся. Мало тебе сильно спорит со Шрима Сундарой. Я не помню сейчас имена, точно все люди. И чем же не спорит, сказал Прабхупада? Ну вот Шрима Сундара утверждает, что между Кришной и Баларамой разницы никакой нет. Только в цвете и в теле, все. Это та же самая верховная личность Бога. А Малати утверждает, нет, у них разные гопи, разные характеры вообще, у них разные абхавы, они разные личности. И что же, вот мы не знаем, как правильно пропадать. Что говорит Шрима Сундара еще раз? Что у них нет разницы между ними. Он прав, сказал Прабхупада, ну как же? А как же разные гопи, разные партии, разные характеры? Да, Малати тоже права. Ну тогда я не понимаю, как это может быть сочетаться в одной личности. Ты тоже прав. О чем же вы спорите? Все, о чем вы говорите, имеет место быть. Все. Почему же тогда разногласия происходят? Что я хочу утвердить только свою точку зрения как наивысшую. Поэтому происходит разногласие. Истина одна и та же. Можно рассмотреть ее так, можно и так, иначе, как угодно. А что же главное из этого? В этот момент времени Кришна решает, как время это главный момент. В какой-то момент времени, скажем, главное мир. Скажите, как это мир, Шанти? Шанти это вообще ничто по сравнению с Бхакти. Главное Бхакти. В Бхакти уже есть мир. И начинается война. За мир. Но время определяет, что главное сейчас в данный момент. Все важно. Важно слушать лекцию. Важно принимать просад, важно идти проповедовать. Но что мы должны делать сейчас? Сейчас вот у нас класс Бхагаватам еще заканчивается. И это сейчас самое важное. А потом будет важно принятие просада. А потом важно будет пойти на улицу и что-то сделать, какую-то активную, полезную деятельность. И так далее. Время определяет. Все важно в свое время.
То есть, когда мы хотим утвердить свое господство, не учитывая единство в разнообразии, тогда и получается ерунда, да?
Тогда происходит разногласие, да.
И мы бхакти это называем.
Это бхакти.
Когда мы утверждаем свое господство, не учитывая время.
Да, это тоже, да, желание служить Кришне, но оно не так авторизовано, поэтому алло? Причина беспокойства.
А вообще вот Кали может через преданных?
Конечно, может. Все происходит практически одновременно. Кали и Кришна действуют практически и гуны материальной природы. Бхакти тоже, практически одновременно.
Поэтому нельзя как бы преданного определять врагом.
Да, нельзя забывать, что это все равно преданный. Возможно, если кто-то сейчас Кали что-то сказал. Но я должен помнить, это преданный.
Говорите, что где Кришна, там Майя не нужен.
Сметанку добавьте, варенье возьмете.
Да, это же иногда, но одновременно это все действует. Майя просто знает место. Свое место правильно знает.
Пока.
Есть такие уголки, куда Кришна еще не проник в наше сознание. Где-то он уже есть, а где-то он еще не проник. Очень интересные события в Алмате происходят, да, с землей, с властями. Была война, не на шутку, бульдозеры были. Преданные ложились под бульдозеры, там все было. Милиция их растаскивала там. Все оцепили, там, помню. Я, конечно, не был тогда в то время. Ну и фотографии преданные рассказывали об этом. Был также один сильный шок, когда одна матерь стояла у окна с ребенком. Два человека внезапно подошли и прям ломом ударили в окна. Прям практически в нее посыпалось. Это был большой шок для нее. А сейчас выясняется, что эти милиционеры все стали друзьями преданных. Приходят, едят просад и прочее. Вся милиция, которая там вот присутствовала, это организовывала, и видела, вот, как преданные все ведут, как идут все власти. Они за преданных все. Им нравится, что преданные такие. Сейчас даже власти сменились, те, которые занимаются этим вопросом. Потому что те были крайне раздражены, агрессивны, их заменили. Сейчас такие культурные люди, знаете, могут послушать вас уже, согласиться с чем-то. Раньше вообще слушать ничего не хотели, власти. Сейчас ведутся переговоры мирные, обсуждается, где взять новую землю. Предлагают уже там, 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 при этом отказываются далеко, например, или что-то еще. Нет, нам нужно вот так, мы хотим центр в городе, сначала землю в городе дайте нам. Иначе будут продолжать нашу политику международную. Они мы понимаем, конечно. Но пока земли нет, понимаете, это очень дорого. Там же жадные люди на юге. Это такая жадность, знаете, там земля в городе это стоит миллионы долларов. Просто так дать. Это для них очень трудно сделать такой шаг. Тем не менее, они вот готовятся сделать этот шаг тоже. Это подготовка. Мы еще приняли эту мысль. Мы уже видели несколько участков, которые предлагали 80 километров от Алматы в степь туда, в Целину. Ничего вообще нет, ничего. Говорит, вот там все, и стройте, и храм можете построить, все, что хотите. А там же подальше только. Сказали, нет, нам нужен город, мы будем проповедовать. Мы хотим общаться с городом. И в конце концов, вы же понимаете, что мы потерпевшие? Мы же потерпевшие, так? Так что вы должны идти нам сейчас навстречу. Вот такие идут переговоры, в нашу пользу все больше и больше. Но там сложные отношения в самих структурах, очень сложные отношения, как выясняется. Когда вот мы начинаем проникать туда, встречаться с людьми, с областными, с городскими, с районами, я такого даже представить не мог, что там творится. Что такое руководство вообще вот в этих кругах. Не знаю, как в России, но в Казахстане это непостижимо. Каждый там царек на своем месте. Вот как междоусобные войны князей, то же самое. И свои владения, они их считают практически личными. Это сознание у них было и в советские времена, я помню, то же самое. Ничего не изменилось, собственно, это не новое, что для Казахстана. Ну а для международной общественности, понятно, это вопиющие какие-то вещи, скажем так. Для, ну, те страны, которые живут по закону, там, конституции стабильные, такие как Америка или Швеция, скажем, или вот в таком духе. Они, конечно, удивляются, как такое может происходить. Они просто не знают, что такое еще Туркмения, например. Узбекистан или... В Киргизии то же самое. Казахстан наиболее демократичный. Вот им очень невыгодно вот этот шум, потому что они хотят войти в какую-то важную политическую группировку международную, вот Казахстан сейчас пытается войти туда, это сильно мешает им, этот имидж, вот, то, что они неравно относятся ко всем религиям. Назарбаев сам лично в этом заинтересован, сам лично, чтобы этот вопрос решили в пользу нашу, удовлетворили так или иначе наши интересы. Преданные они становятся такими, знаете, удивительными. Они Кришне предаются. Видно, что у преданных проблем нет. Хорошие киртаны проходили все это время. Я путешествовал по всей Средней Азии, рассказывал новости. Преданным, сколько сейчас приходит людей в Усть-Каменогорске, например. Там сотни людей новых идут. Сотни просто. Как никогда. Битком набитые залы. Семинары слушают, раскрыв рот, потом все повторяют мантру, уже ездили в Индию, несколько групп оттуда сразу же. В Астане то же самое. В Астане были, в Усть-Каменогорске, они потом в Астану меня пригласили, организовали там в своих кругах большую тоже проповедь, большой зал людей. В Бишкеке была пресс-конференция, там было ТВ местное, газеты, журналы. Но у них свои интересы, там больше мистика интересуется. Я им рассказывал про мистику тоже. В конце спросили, какие вы видите препятствия для духовного развития в Киргизии. Ну, я им сказал, что слишком много мяса едите. Они это даже в интернете процитировали. Что там потом получили по шапке сверху за эту фразу. Что такое вы там допускаете, нас обидели вообще. Ну, я сказал в дружеской форме, там это было нормально. Но из контекста вырвали и вот так вот. Ну, так иначе это услышали. Там много идет мяса через чур. Так и рассказывают о преданном, о том, как проповедь успешна, что ничего страшного не происходит, какой интерес вообще, и в Алматер самой тоже интерес большой, множество людей приходит. Хотя вроде информация говорит разные вещи о Харе Кришне, люди боятся с одной стороны, с другой стороны сильный интерес. Много людей приходит сейчас, как никогда больше. Потом мы ездили в Узбекистан, там был фестиваль в горах, в том месте, где в принципе запрещено ходить даже в тхоти, наказывают за это, то есть могут даже в тюрьму посадить за тхоти. Книги запрещено распространять за пределами храма. Но преданные ходят на рынок там, распространяют книги постоянно, и просад распространяют. Ну, в тхоте не ходят. Фестиваль был, можете представить? В горах, в Чинган. К Бартонскому фестивалю присоединились под его крышей, там 500 человек. 4 дня подряд киртаны, лекции непрерывно вообще. Там бардов никто уже не видел. Где-то там они пели, оказывается, там, никто даже не понял, где они были. Там полупьяные такие барды. Фестиваль Харе Кришна прошел. И Мелисса приходила, просад ела. И... Потом поехали в Самарканд. Там есть места удивительные. Даниил, Самадхи Даниила. Его тело, как бы, Самадхи. И 70 километров от Самарканда южнее есть место, о котором я не знал. Это пещера, где жил царь Давид, прятался от Саула. Мы пошли даже туда. Там ступени, больше 1000 ступенек наверх, нужно подниматься пару часов где-то вверх, в гору. И атмосфера такая же, как в Индии, если вы идете на Баладжи куда-то, вот получится. Потому что народу там идет просто тьма с утра уже. Солнце восходит, и просто и малые, и старые, кто как, кто на четвереньках, ну туда, святое место, там все болезни прощаются, то есть грехи. Пещера Давида. И там наверху эта пещера, она раздвинута руками вообще. Так и видно все это. То есть она как пластилин, вот, знаете, вот вся вот такая вот. Вот все эти пятерни все остались. Как он мог руками плавить камень Давида. И вот эта пещера об этом свидетельствует, как бы там в глубине мула сидит там, читает все молитвы за вас, сидите только тихо и говорит, вот тут нужно все грехи, тут нужно молиться о том, вот разные тут места, вот загадывайте желания. Паломников идет просто тьма тьмущая, и мы там наверху киртан устроили, потом вышли. Была у нас гитара, гитарист классный там есть, он известный вообще в стране. Там. Он играет на лету любые гармонии, импровизация свободна вообще. Его знает лично президент Казахстана. И он преданный. Он был с нами, вот там под его гитару, это был такой киртан, знаете, там люди стали танцевать, там дети все эти, знаете, вот узбеки, такие все в халатах там. И Харе Кришна. Ну, где-то через час мне сказали, а что вы поете вообще, что такое? Где мы прославляем Бога? Правда, здорово, давайте еще. Такой энтузиазм был. Потом поехали в Бухару, первый раз был в Бухаре. Там Иов, библейский Иов там был, оказывается. Тоже не знал ничего об этом. Он пришел туда, в Бухару, там не было воды. Люди попросили его о воде. И он посох воткнул, и там вот вода это бьет до сих пор, источник Иова. там его историю вспомнили. И там я встречался с главным имамом. Это самый ученый человек вот, в тех кругах исламских, в Бухаре, там центр у них, эти мечети главные. Он учился в Медине, знает арабский язык, русский ломано говорит, но он сразу приехал, когда узнал, что приехали Харе Кришна, сразу приехал в гости. Часа полтора мы с ним говорили за столом. Такой разумный, мягкий человек, но ислам, только ислам. Ну, а я говорю, нет, не только ислам. Я не поддавался на провокации. То есть я философский с ним, он мне религиозный, я философский, и выяснилось, что он философии не знает. Я ему сказал, вам нужна философская подготовка, тогда вот мы с вами очень интересно разговаривать, вы ученый человек. Он не мог понять, как это Бога делят на три экспансии вообще, почему? Бог же один. Зачем вы делите его? Я говорю, это аспекты Бога, понимаете, это Бог один, но у него есть много аспектов. Но он спросил у своих слуг, что такое аспект, объясните мне. Он некоторых понятий философских просто не знает. А так он писание цитирует наизусть практически весь Коран, очень хорошо знает. Он преподает, главный там ученый. И есть самадхи суфиев, красивейшие места, просто сказка, какая там архитектура, где там росписи, сколько там вложено вот этой энергии. Ну, очень духовные такие ощущения, сильные. В исламском мире хорошие. Вот мы проехали, это в Узбекистане было, дальше мы не поехали в Таджикистан и Туркмению. Вернулись в Казахстан, в Киргизии был. Там была пресс-конференция, на Иссык-Куле были программы постоянно. Люди так немножко побаиваются Харе Кришна, но пьяные не боятся. Пьяные заходят, поют, там, плачут, все в порядке, весь устав. Ну, думаю, ну хоть пьяный как-то вот, понимает, что трезвый ничего не понимает, ну хоть пьяный что-то понимает. Это был интересный тур. И даже в Ташкенте удалось сделать нам публичную программу, все же. Было очень сложно, но благодаря Марине Тарагаковой, она как известный психолог в Казахстане, она известная личность, ей все-таки разрешили сделать цикл из 5 лекций. Вот, и одну лекцию там все же провел. Под ее покровительством. Вышел, все-таки заявил, там все услышали, что хотел сказать. Потом 30 человек поехали на фестиваль в горы из них. 3 человека приехали. Стали посмотреть эту манту, хороший результат. То есть Марина, она делает хорошие вещи сейчас, она ездит по городам также. Была недавно в Владивостоке, в Екатеринбурге тоже она была не так давно, кажется, здесь. Она в Алмате очень много устраивает. Это декада духовного развития, это фестиваль психологов. Всегда она устраивает какие-то программы. У нее есть свой медицинский центр. Сейчас она этот продает, будет строить новый. Уже другой целью, не для медицины, а для распространения ведического знания и культуры. Так что преданные видят, что что-то происходит. Хотя сферы у вас, скажем, сложности, землей, с властями, а пробуют. Меня до сих пор люди узнают на улице в Алмате, потому что были видеофильмы эти. Они узнают. Говинда Махарадж, он также ответственен за это место полностью. Сейчас он находится в Америке и собирает пожертвования, чтобы расселить преданных и устроить коров, если не будет земли. Там 30, больше 30 коров. Это большая ответственность. И преданные, которые потеряли жилье полностью. Поскольку имели только на ферме прибежище. Они продали квартиры когда-то, то есть вот так. Поэтому он сейчас собирает пожертвования в Америке. Ездит в тур специально про преданность. Буквально перед отъездом я приехал дать класс Бхагаватам на ферму, и они позвонили из Америки Говинда Махарадж, Ниранджан с вами, и Гирирадж Махарадж. И в течение где-то больше часа они говорили, специально для преданных попросил Говинда Махарадж, как вдохновили. В общем, была проникновенная беседа с преданными, чтобы поддержать их. Ниранджан с вами такой бодрый, такой живой. Быстро говорит, так, знаете, скороговоркой. Гирирадж с вами такой замедленный, у него сердце больное сейчас. Почти не двигается, никуда не путешествует. Так медленно говорил, но очень глубокий человек. Очень сильно говорил, такая вещь не была проникновенной. Все плакать начали по многим преданным. Говорит, Махарадж, что ж там расплакался, потом взял трубку, не мог говорить толком. Ну, это ответственность большая, можете представить, да? Все это так рухнуло. Тем не менее, милостью Кришны все поддерживается, дух поддерживается хорошо, потом еще поехали в горы со всеми преданными, вместе с фермой, со всеми. Два раза приезжали. На пандовой кадышце выжарить горы и еще.
То есть ферма еще стоит там, да?
Да, там также коровы остались, храм тот же самый, воскресные программы также проходят, и 5 гектаров земли, там где наши овощи, сады, все это есть. Но сейчас ситуация такова, что нас никто не будет выгонять, пока не дадут нового места. И там еще будет план переезда в течение, скажем, там полугода или года, мы можем только переехать, чтобы что-то построить. И это все власти принимают, все в порядке. Террор больше не собираются делать, потому что мир сразу знает, любое слово сразу публикует. Сразу. Вот все переговоры, тут же информация идет там одному преданному, Шьям Гопалу, и он сразу это все через интернет посылает по всему миру. Так что они уже боятся что-то сказать. Очень культурно сегодня.
Здесь ты отменяешь, уже ничего не будет.
Где?
Новая готовка земля.
Ну, даже это и лучше, наверное, будет. Это даже еще лучше будет. Будет два места, будет в городе какой-то центр, и еще земля для коров. Мы расширяемся. Но если вас интересует внутреннее состояние преданных, то да, очищение сильное для преданных.
То есть были противоречия, скорее всего, для преданных?
Были сильные противоречия.
Внутри. И это вылилось просто вот такой конфликт, который...
Да, неминуемо. Большие проекты, они оказывают давление на многих людей.
И политика там была.
Да, и политика. Сейчас лучше стало в этом плане. Намного. Преданные стали сплачиваться именно на духовной основе. Намагад стало больше. Нужно быть внимательным, создавая организацию, потому что появляются верхи и низы, так сказать, в материальном плане. Верхи и низы. Верхи начинают гордиться, низы ущемляются. Это очень плохое устройство.